Вот мы уже сколько там, 3 недели не виделись, пропустили 2 эфира в конце ноября и вот первый декабрьский, потому что мы ездили во Флориду, и как раз там 2 пятницы туда легло, но сейчас уже мы отдуплимся за все 3 этих, можно сказать, разлуки, и сейчас я тут налажу, чтобы у нас вопросики пошли. Вот тут у нас поп-ап чат у меня есть. Ну, шикарно. Я обустроился, друзья. Я абсолютно обустроен и готов к тому, что появятся у нас какие-нибудь вопросы. Ну, а так, если по тематике, можно сказать, что... Можно сказать, что вышибло на неделю. Вот пока мы вернулись из Флориды, так прочистило мозги, что я уже даже и не помню, что тут мы это делали. Знаете, нужно время, чтобы вернуться в строй действующих вулканов. Вот, так что вот я и как бы и возвращаюсь потихоньку. Но вернуться в строй действующих вулканов помогает, знаете что? Работать. Работать. Вот в нашем деле особенно помогает пойти куда-нибудь урок провести. Вот у нас, слава богу, у меня есть где урок провести. Так что вот в среду вечером, так по-вечернему, там с 7 до 11 я вел урок. Потом уже вот понедельник, вторник и четверг уже 3 урока я провел в онлайн-классе. И это такой большой, как у нас говорят, excitement, то есть такой возбуждающий такой процесс. Ты бежишь туда, бежишь сюда, студенты, нужно ответить на вопросы. Вот пока запись идет, как бы первые 3 урока у них пробные, и поэтому там масса такого общения. Вот, и так что название «Что-то случилось». Нет, нет, мы прощаемся с новым, с прошлым годом. Уходящим. Мы не прощаемся ни с кем из нас тут. Что вы такое говорите? Нет, мы в хорошем смысле. Мы вот с благодарностью так и движемся. Движемся в Новый год. Так, у нас тут в основном, я смотрю, из комментариев пока только приветы. Америка прощается со мной. Друзья, как же она со мной будет прощаться, если я сам веду стрим? Это уже как бы такое извращение какое-то получается. Да. Я могу переделать, пока беседу. А что настать? Америка, еще 2 недели, и мир распрощает. Давайте скажем, распрощай, распроститься. Нет, ну я не знаю. И мир встретит новый, пусть будет оптимистично, новый 2019 год. Мы на ходу меняем заголовок. Хорошо, так, чтобы не было грустинки в этом деле. Так, значит, какие банковские карты нужны, популярные в Америке? Вы понимаете историю? Может быть, есть какие-то сервисы, которые оценивают, сравнивают, знаете, оценку какую-то дают. Я-то чего? Вот у меня есть карточка, я с ней уже там, не знаю, там 15 лет с одной и той же, и как-то не думаю на эту тему. У меня нет поиска карточки получше или похуже, как-то есть все нормально. Чего искать чего-то, когда все нормально, понимаете? Поэтому даже не могу сказать. Любая банковская карточка, а что, любой банк дает вам карточку, чем плохо? Я даже не знаю, они все, ну, как бы легитимные, они все там где-то зарегистрированы. Ну, конечно, есть банки там такие, которые на слуху. Вот у нас очень популярен Wells Fargo, это калифорнийский банк, и Bank of America, и сейчас вот тут по Калифорнии распространяется Chase Manhattan. Что там еще? Было когда-то очень-очень много банков, вы не представляете, сколько их было. А потом они стали потихонечку как-то сливаться, укрупняться, интегрироваться. И сейчас их осталось намного-намного меньше. Ну, вот так вот, да, что там у нас? Так, а после уроков загляните,
Хорошо.
ладно?
Хорошо.
Спасибо, спасибо. Значит, у нас тут человек получил номер социального страхования, а живет в Сакраменто. И собрался приехать, в субботу, говорит, могу приехать. Я говорю, что там мучиться, вот у нас ребята из школы, которые в Сакраменто живут, они вам завезут. И вот как раз паренек зашел, я в классе спросил перед началом стрима, есть ли кто из Сакраменто, их там даже двое. И вот тут пришел паренек, говорит, ты где? Я говорю, ну мы сейчас в эфире. Да, значит, можно ли посмотреть ваши уроки по программированию? Но дело в том, что мы особо так программированию-то и не учим. То есть мы учим программированию в контексте автоматизации и тестирования. То есть вот просто чисто программирование вот так в лоб, у нас такого нет. У нас как бы программирование идет в применении к задачам тестирования. И там не чистое программирование, там программирование с помощью какого-то инструмента дополнительно, который программируется, или там с помощью которого программируется. Так, что вы можете сказать про public charge? Ну, если бы вы что-то спросили, так я бы ответил на вопрос, а что же так public charge? Ну, public charge, видимо, это в контексте там Green Card лотереи у вас идет, да? То есть, public charge это люди, которые висят на шее общества. То есть, вот, люди, которые на велфере, люди, которые всякие бенефиты, там, фудстемпы получают или там медицинскую страховку. Но, то есть, как бы они сами за собой не могут, так сказать, присмотреть, им приходится, обществу приходится за них доплачивать. Но если человек здесь родился, вырос, как бы с этим нет никаких проблем, но если он иностранец, и ему говорят, ты знаешь что, мы тебе разрешим приехать вот там по Green Card лотерее, но ты обязуешься не садиться на шею обществу. Обязуешься вот там как-то своими ресурсами пользоваться. Опять, это временно все. То есть вы могли приехать с большими ресурсами и потом просадить их там, скажем, в течение первых 2 недель в Лас-Вегасе. Это бывает. Это легитимно. Как ни странно. Вот. Ну, то есть есть объяснение. То есть деньги были, вы никого не обманывали, ничего. Ну, вышло так. Вышло так, бывает. Конечно, бывает. Вот. Так что... Другое дело, что нынешняя администрация, в отличие от предыдущих администраций, нынешняя администрация наезжает на тех людей, которые оказались вот на этом public charge. А предыдущие администрации, они тоже немножко там был наезд, ну такой по мелочи, но из этого не делали политических кампаний, этим жупелом не размахивали на всю страну с криком о том, что сейчас страну разорят, что надо ее спасать, и в штыковую идти там, и так далее, и так далее. То есть, как бы есть вот этот вот душок, я бы сказал, вонь вот это есть. Но как бы люди, которые сидят на этих самых бенефитах, они начинают нервничать. И особенно те люди, которые оказались на этих бенефитах, оказались в public charge, не имея для того вообще никаких оснований. Вот приезжает человек, у него с собой деньги. Типичная история, вот я вам рассказываю. Типичная история, он там продал квартиру, там что-то приехал, у него там, не знаю, есть там 50 тысяч долларов. Или даже 20. И он как-то планирует свою жизнь, там туда-сюда, приехал, ну я не знаю, в Сакраменто приехал, в церковь пошел там, ну еще куда-то, ну где-то вот, там с людьми познакомился, в магазине, в очереди, у врача там в офисе познакомился. Ему говорят, ты что, мужик, вообще, давай иди, мы тебя сейчас тебя научим, говорят ему люди, которые прошли школу велфера, школу пребывания там на всех этих программах. Другое дело, что они-то в основном по беженской визе были, и для них это не является нарушением. То есть те, кто по беженской визе, у них нет такой проблемы, что они стали public charge. Это подразумевалось. А вот те, кто по лотерее, у них есть. И они им говорят, деньги, которые есть, ты не показывай, скажи, что денег нету. Бах, и мы имеем статью. Мы уже сразу имеем статью. Кроме public charge. Значит, дальше. Ты говоришь, денег нет, идешь вот туда-то, туда-сюда, они тебе дают, заполняешь application, тебе дают медицинскую страховку, тебе дают фудстемпы, тебе дают денежное содержание, и сидишь там, господи, особенно если дети есть, там тебя вообще никогда не тронут. И пока иди, он Сити Калыч язык учи. И вот тут, понимаете, вот эти начинают нервничать. Вот. Что касается... Я не знаю, в каком контексте вы спрашиваете, поэтому я так отвечаю в общем и в целом. Если будет так более точное что-то, я, может, еще чуть точнее скажу. Занимается ли Светлана Каф вопросами получения лицензии на открытие детского сада? Нет, она иммиграционный адвокат. Она иммиграционный адвокат. Если вы говорите легализации на... вот так. Легализация на основе того, что бизнес. Ну, конечно, да. Все иммиграционные адвокаты занимаются тем, что называется там бизнес-иммиграцией. Да, вот то, что вы говорите, то, что это детский сад, не имеет никакого значения. Существенно то, что вы хотите иммигрировать на основании того, что вы открываете бизнес. Конечно, буквально все иммиграционные адвокаты этим с удовольствием занимаются. Так же, как корпоративные адвокаты немножко занимаются иммиграцией. То есть, допустим, вы пришли к кому-то, кто там помогает вам создать стартап. И он по ходу дела вот вам решает вопросы с визами, там, грин-картами и так далее для сотрудников этого стартапа, которых привозят из-за рубежа. Вот, скажем, у меня дочь корпоративный адвокат, она не иммиграционный. Но у них в офисе есть, там, скажем, Семен, его зовут. Вот Семен специалист по иммиграции, и когда нужно в контексте решения вопросов по бизнесу решить вопросы иммиграционные, они решают. Вы не можете прийти к бизнес-адвокату такому, да, к моей дочери, вы не можете прийти и сказать, мне нужно политическое убежище. Она вам скажет, идите к Светлане Каф. Поэтому, значит, но, безусловно, Светлана Каф занимается бизнес-иммиграцией без вопросов. Для этого есть иммиграционные адвокаты, конечно. Поделитесь впечатлениями о Флориде. Ничего себе. Ну, я как мог делился. Мне в целом понравилось. Я не могу сказать, что я бы там хотел жить. Хотя там, безусловно, можно жить. Но я не потому не хотел бы там жить, что там плохо жить. А я потому не хотел бы, что мне и здесь хорошо. И просто я прирос к этому месту. Но, безусловно, если бы мы сразу туда поехали, вот как-то так получилось бы, мы бы с удовольствием жили во Флориде и радовались жизни, и, в общем, все было бы замечательно. То есть никаких негативных ассоциаций у меня нету. Это такое место, знаете, как вот напоминает Карибы, там постоянно праздник, понимаете? Ну так, периодически ураган какой-нибудь пройдет, а так вообще праздник. Так что денег много крутится, работ полно, чего же? Потом мы же были еще в бархатный сезон, я помню, мы как-то летом были в Орландо, и там гуляли по Диснейленду. У нас есть друзья, у них ребенок школьного возраста. И вот мы поехали. Тогда был школьного возраста. И вот мы поехали тогда, но так жарко было. Прямо плавилось под ногами все. Понимаете, мы с ужасом, я вас вспоминаю. Вот. Но это не был Орландо, это было южнее. Это было на берегу океана. Ну, это не было летом. Это все-таки, ну, декабрь. Да. В названии, говорит, ошибка. Я не вижу ошибки. Мир встретит Новый год. Не знаю, где там ошибка. Так. Вот тестеры, когда такие баг-репорты пишут, их потом с работы выгоняют. Потому что зарплату получают, а написать, что случилось, не может. Так. Сделайте, пожалуйста, донат. Донейшн, что ли? Или пирожок? Не ради доната, а для отправки сообщений. Честно сказать, я не очень понял. Чтобы я, значит, видимо, речь идет о том, чтобы я на нашем канале сделал возможность дать нам донейшн, да? Так получается? Чтобы нам донейшн. Не ради того, чтобы тебе дали донейшн, а для отправки сообщений. Ну, может быть, вы мне как-то подробнее объясните. Я никогда с этим не сталкивался, но мне кажется, я понял идею. То есть, если на канале есть механизм вот этих donations, то появляется возможность послать сообщение блогеру. Ну, я не знаю, я за то, чтобы была возможность послать сообщение. Конечно, это очень удобно. Смотрю ли я новостные украинские каналы? Нет, ни украинские, ни российские, никакие не смотрю. Иногда бывает, какую-то ссылочку пришлют, там, знаете, я могу глянуть, но так, чтобы целенаправленно смотреть какие-то новостные каналы, нет. Так, приветы, приветы. Для людей с большими доходами, как вы. О, окей, как я, значит так. Выгодно покупать недвижимость в кредит, чтобы иметь больше списаний. Насколько в процентном отношении это выгоднее, чем покупать недвижимость за кэш? К сожалению, Андрей, то, о чем вы говорите, выгодно не для таких, как я, а для таких, у которых существенно меньше, чем у меня. Потому что на все эти списания, которые вот есть, когда вы недвижимость, когда у вас есть моргидж, и этот моргидж можно списать против вашего дохода, соответственно, если вы 1000 заплатили в моргидж, а вы платите большие налоги, вот я плачу половину дохода в налоги, соответственно, если я 1000 долларов списал на моргидж, то мне реально, да, значит, я только 500 заплатил. Но дело в том, что это все только в определенных пределах работает. То есть сделано это не для того, чтобы таким, как я, сделать поблажку. Или как-то нас стимулировать к тому, чтобы было больше моргидж. Это не так. Это делается для того, чтобы средний класс, ну как бы американцы, подавляющее большинство американцев, чтобы они имели дополнительную как бы, такую поддержку со стороны государства в приобретении недвижимости, в которой они живут. Сами живут для себя. Вот. Дальше уже мы переходим в следующую категорию, когда люди делают бизнес. Вот не дом, где ты живешь. А там еще на самом деле есть такое, у тебя может быть primary residence, где ты живешь. И у тебя может быть еще одна residence, где ты периодически, вот как дача у меня. Да, вот у меня primary residence в Санивере, а дача у меня в Санта-Крус. И тот, и другой, значит, я могу, мог бы при определенных обстоятельствах списывать эти моргиджи и так далее. Но там есть масса тонкостей. И все сделано так, чтобы таким, как я, там не перепало. Так скажем. Есть определенный такой диапазон, в котором это очень выгодно и все такое. Но люди, которые занимаются инвестициями, например, они от возраста еще зависит и от того, как именно они это делают. Например, что они могут сказать? Он может сказать, вот, допустим, мне 62 года, и я уже так, как бы, я рисковать особо не хочу. И вот, допустим, есть какой-то дом, или там тип, вот большой застройщик делает большую застройку, и там много домов, там все, я думаю, могу купить дом за миллион и сдавать его. Допустим, у меня есть миллион наличка, я могу купить. Но дальше я себе говорю, смотри, что получится. Я еще работаю, правильно? Значит, я еще плачу большие налоги. Значит, я сдам этот дом в аренду, и половину от того, что я заработаю на этом деле, я еще и в налоги отдам. Я говорю, хорошо, как я начинаю мыслить как инвестор. Я говорю, лучше я на этот миллион куплю 3 дома. В каждый дом я положу по 33% down payment. Там надо посмотреть, посчитать, за сколько покупается, за сколько сдается, но я вас уверяю, что с 33% даунпеймента этот дом, когда вы его сдадите, не будет у вас в негативе. Он, может быть, и в плюсе особом не будет. Так, более-менее будет сам себя нести. И тогда я говорю, смотри, что получилось. У меня был миллион, так? Я потратил. Он мне не нужен сегодня, этот миллион. Я не живу на эти деньги, я зарабатываю. Я его положил, у меня есть 3 дома. 3 дома сдаются. Они пока растут. Стоимость самих домов растет. Понимаете, пройдет 10 лет, вот мне будет не 62, там, а 72. И они будут стоить эти 3 дома, которые сегодня можно купить за миллион, да, значит, можно будет купить уже за 6 миллионов, уже по 2 миллиона будет каждый. Каждый по миллиону, сегодня, да, как бы 3, а там будет 6. Значит, я, имея миллион долларов наличкой, да, положил эти деньги в 3 дома, не в один, а только в 3, а сразу в 3. И через 10 лет у меня есть 6 миллионов. И я не платил налогов никаких, обратите внимание. Я эти 10 лет вообще ни копейки в налоги не заплатил. Потому что тот моргидж, который я за это дело плачу, я списываю с налога. Это бизнес-расход у меня. Бизнес-расход. Это уже совсем из другой оперы начинается. Поэтому вы смотрите от возраста, от интересов, от целей, там, удобно вам самому этим заниматься, или вы должны кого-то нанять, у вас появляется дополнительный расход на то, чтобы кого-то нанять. И пошло, и поехало. Это целый мир, понимаете? Но с точки зрения покупки на кэш, выгодно ли это? Даже себе представить не могу. Это может быть удобнее. в определенной стадии жизни это может быть удобнее. Насчет выгоды покупки на кэш, я с трудом соображаю, когда это может быть сильно выгодно. Не знаю. Ну, если, например, там инфляция какая-то впереди, и вы точно знаете, что это будет, и ваш кэш сейчас обесценится, может быть, так в этом случае, я не знаю. Но это сомнительно все. Как наладить отношения с тимлидом, если он тебя игнорирует, а возможно и недолюбливает? А что вам с ним налаживать? Поработали там 3-4-5 месяцев и пошли дальше. Зачем вам с ним чего-то налаживать? Полно нормальных людей вокруг, которые открытые, жизнерадостные, симпатичные. Зачем вам налаживать? Он что вам на всю жизнь вам дан? Вы в Советском Союзе уехать не можете. Что вам с ним налаживать? Есть масса людей вокруг, которые будут рады с вами работать, общаться, улыбаться там по поводу и без повода и так далее, кофейку попить и о работе поболтать. Ей-богу, я вот как убедить девушку, что я ее, там сказать, судьба? Слушай, столько девушек, блин, да ей-богу, ну чего тебе кого-то убеждать? Никто из нас не родился для того, чтобы быть мужем или там женой вот этого конкретного человека. Ну, это же ерунда же полная. Ну, никогда человеческое общество так не существовало и не жило. Понимаете? Значит, есть достаточно много людей определенного возраста, определенного там социального там уровня и так далее, которые нам как бы вот суждены. Вот мы из них где-то вот выбираем, как жизнь пойдет и все. Я не могу себе представить свою жизнь, например, без Светланы. Я даже представить себе не могу, что мы познакомились, мне еще 19 лет не было. И мы с тех пор вместе уже 40, сколько там, 3 года. 43 года мы женаты, вот в ноябре было. 43 года. Я себе представить не могу, но, ну если бы не была Светлана, но другая девушка была бы, я, может быть, другую бы жизнь какую-то прожил, наверняка. Но что мы сейчас об этом будем? Поэтому то же самое, а этот-то, господи. Есть люди там раз в год работу меняют, есть люди раз в полгода работу меняют, там консультант туда-сюда пошел. Какой нахрен там тем лиц с ним отношения наложить? Сам факт того, что вы с этим человеком вместе работаете сегодня, происходит только от того, что вы ограничены в выборе. Если бы вы не были ограничены в выборе, стали бы с ним вообще дело иметь. Поэтому ваша задача, вам плевать на него, долюбливает он вас или нет, игнорирует или нет. Вам на него чихать. У вас есть собственная жизнь, и вы ее живете. И вы в этой жизни занимаетесь собой. Вы занимаетесь своей квалификацией, своим ростом профессиональным. Вы как совраска пашете над тем, чтобы оторваться вот от этой вот планеты, на которой вы сейчас находитесь, где вы должны делать ку вот этому тимлиду, понимаете, и пойти куда-то еще. Вот и все. Чего с ним налажим? Есть люди, которые умеют налаживать и так далее, но правда, зачем он вам? Что там с импичментом? Путин нервничает. Я про Путина ничего не знаю, с импичментом я тоже не знаю, я не думаю, что кому-то нужен этот импичмент, понимаете? Поговорить там, может быть, там как-то да, а так в практическом плане, ну вот, а зачем? Ну что будет? Ну вот, допустим, каким-то чудом, понимаете, должно произойти чудо, чтобы произошел импичмент, Сенат, в котором большинство республиканцев, должен проголосовать за импичмент, там, хорошим большинством, это непростым большинством делается. То есть, там, половина республиканцев должна проголосовать за импичмент. Это при том, что это может стоить им политической карьеры, потому что их электорат как бы поддерживает Трампа и прощает ему все, что угодно. Понимаете? Вот так же, как Сталин, например, казалось бы, он столько крови пролил там и так далее, и так далее. А чем больше крови пролил, тем больше тебя народ любит и уважает. Понимаете? Вот когда Сталина хоронили, у меня отец в оцеплении тогда стоял. В НКВД тогда служил, и вот их там поставили, там всю эту дивизию, вот он там стоял. То есть, вы не знаете, что творилось? Люди приходили прощаться с вождем, который всю страну кровью залил. Поэтому они ему все простят. Они горло перегрызут тому, кто на него там руку поднимет или слово там и так далее. Это та же самая история. Поэтому, ну кто его будет импичить? Ну что вы такое? Кроме того, импичмент не является, как вам сказать, юридическим действием. Вот, допустим, когда суд принимает решение, там есть прокурор, там есть адвокаты с разных сторон, есть судья, который слушает, сравнивает с тем, что было в законе, что в законе написано, какие были прецеденты, там какие-то факты. Если фактов нет, так и вроде вообще ничего нет. Импичмент ничего этого не требует. Импичмент, как бы это административно, ну не административно, ну как бы вот выражение там недоверия, что ли, вот такая, вот он доверие, да, вот там голосуется, вот он доверие, вот он недоверие, ты не должен ничего доказывать, вот просто мы ему не доверяем. И вот, значит, должно половина республиканцев должны сказать, мы ему не доверяем. Теперь, с точки зрения демократов, ну хорошо, вот они его импичнули, что дальше? Приходит Пенс на его место, да? Это же не то, что они поставят президента-демократа. Приходит Пенс. Пенс прекрасно пойдет на выборы. Он не такой экстремальный. Все, кто голосовал за Трампа, все равно будут голосовать за Пенса, потому что, ну, не за демократа же им голосовать. И Пенс, за которого с радостью проголосуют умеренные, а не только экстра, такие ультраконсервативные, у этого Пенса гораздо больше шансов выстоять против демократического кандидата на новых выборах. Кому нужен сегодня импичмент, кроме желающих там получить клики на своих там ресурсах спекулятивных? Ну вот кому это сегодня нужно? То есть это должно прийти, как вам сказать, чтобы импичмент произошел, ситуация должна прийти в такое состояние, когда уже просто, вот уже самый заклятый республиканец, ну уже вынужден сказать, я с этим не хочу иметь ничего общего, я это осуждаю. Нашего героя, понимаете, вот в реалистичном таком аспекте импичмент практически немыслим, немыслим. Конечно, можно использовать это, вот так же, как когда-то республиканцы гоняли Клинтона, и они проголосовали в Палате представителей за импичмент, у них там было большинство, а потом это пришло в Сенат, и там похоронилось, поскольку там большинства не было необходимо. Вот и все. Но они его елозили, мурыжили, но в итоге Клинтон даже получил на этом много симпатий, потому что было совершенно очевидно, что это политизировано, что это на ровном месте сделано, что они не то чтобы из пальца высосали, но следствие это начиналось, вот этот самый Уотергейтский скандал начинался по обвинению в махинациях финансовых, а дальше вот вылезло, вот 20 миллионов баксов потратили, дальше вылезла эта Моника и так далее, и так далее. То есть грязная была такая, грязная, паскудная история была. Поэтому Клинтон на этом, может быть, даже больше заработал, чем потерял. Вот, собственно, конечно, можно, ну можно, да, можно. Это можно, но так, чтобы импичмент, нет. Были ли студенты, кто устраивался тестером по визе И-2? О, Господи. Я ведь не спрашиваю у них про визу, знаете, мы когда берем людей, мы спрашиваем, разрешение на работу у тебя есть, ты понимаешь, что ты делаешь? У него может не быть разрешения на работу, мне тоже все равно, он может сказать, у меня нет, но я хочу. Я говорю, ну давай, что вопрос в чем? Но просто мне важно, чтобы он понимал, что он делает. Поэтому у нас никаких ограничений с визами нет. И, значит, если у человека есть разрешение на работу, вот смотрите, какая история. Либо у него есть грин-карта, ну и в лучшем случае это может быть гражданство, но грин-карты достаточно. Значит, либо у него есть уровень разрешения на работу, грин-карта и выше, так, грин-карта гражданства, либо у него нет уровня грин-карты, а есть все, что не грин-карта. Это может быть там по визе L2, это может быть H4 и AD, это может быть Employment Authorization Document по подаче на политику и так далее, и так далее, и так далее. Много разных есть. Но существенно не то, какой это, какая это не до грин-карта, а существенно то, что это не грин-карт. Без вникания в то, какая именно это не грин-карта. Поэтому, безусловно, половина, может быть, рынка для вас закрыта. У меня вот случай тут есть студент говорит, вот 2 января уже собирался на работу выйти, там ему офер дали, все, а дальше начали оформлять документы, ему рекрутер говорит, ой, говорит, а у тебя там этот, нет грин-карты, там у него по политическому убежищу, говорит, тогда мы не сможем. О как? Я ему говорю, адвоката ищи. Это грубейшее нарушение закона, грубейшее. Человеку нельзя отказать в найме из-за того, что у него грин-карты нет, а есть какое-то другое разрешение на работу. Грубейшее нарушение закона. Но, безусловно, вы же не судиться хотите, вы хотите работу получить. Половина рынка для вас закрыта. Независимо от того, какое у вас есть разрешение на работу, которое ниже уровнем, чем грин-карт. Можно ли участвовать в work and travel студенту 4 курса университета с заочной формой обучения? Я, конечно, не тонкий знаток программы work and travel, но, насколько я ее понимаю, человек должен быть на очном отделении, на очной форме обучения, а не на заочной. То есть заочное как бы совершенно не противопоказано. В двух словах. Жил в Москве, стремился к саморазвитию. Хорошо. Хотел в Америку, но испытывал национализм. Так, приехал на родину в Сибирь. Желание развиваться пропало. Апатия началась. Как быть? Ну, то езжайте в Москву. Че же, вы жили в Москве, вам же не надо ничего такого. Езжайте в Москву. Я вам скажу, вот тут спрашивают про Флориду. Во Флориде другой ритм жизни. Вы знаете, там люди никуда не спешат. Там лифты никуда не спешат. Понимаете, там все медленно. Там никто никуда не бежит. Там все такое спокойное, медленное. Хотя, казалось бы, это туристическое место. Это не... Там жизнь кипит, бурлит. Там все время что-то происходит. Но там ритм жизни совсем другой. Понимаете? А если бы это была был не Майами, а, допустим, был бы там, я не знаю, Орландо, там было бы еще спокойней. А если бы это был не Орландо, а был бы какой-нибудь там, я не знаю, на север, там Джексонвилл какой-нибудь, или там Тампа, просто село, ну вот, да, Тампа, село селом, ничего не происходит, пляж хороший. Понимаете? Поэтому, если вы хотите, чтобы был пульс какой-то такой, вот, ну, конечно, вот езжайте снова в Москву. На то и Сибирь, чтобы никуда не спешить. Понимаете, чтобы пригодиться там, где родился. Хотя, конечно, и в Сибири есть там большие города, а что там далеко ходить. И там и Новосибирск есть, и Красноярск есть, и Томск есть. То есть, есть места. Вот, но, ну, конечно, не Москва, да. Не Москва. Так, как лучше поступить, если только начинаешь в автоматизацию? Пробовал проходить интервью сразу в крупную компанию. Пробовать. Сразу в крупную или поднабраться опыта сначала в компании поменьше, чтобы не испортить все. Я вам скажу такую вещь. Надо набраться опыта. И совершенно не обязательно, чтобы это было на работе. Вы можете набраться опыта, участвуя в каких-то open source проектах, вот там пошли, поискали сайты, где там open source, и говорит, ребят, я вот хочу у вас там поучаствовать, поучаствуйте немножко. Вот, и дальше, куда возьмут, туда идете. Вы не думаете о том, крупная эта компания или не крупная. Вы идете туда, потому что вас туда берут. А уже поднабравшись немного автоматизации, даже через полгода-год, вы уже представляете гораздо больший интерес на рынке, если вы за эти полгода-год действительно чему-то научились. Особенно, если вы совмещали работу с тем, чтобы там курсы брать. Курсов же много разных. Но просто, как вам сказать, когда ты стоишь на платформе, и там один поезд прошел, другой поезд прошел, третий поезд, а ты все стоишь на платформе и ждешь, когда курьерский остановится и откроется дверь прямо перед тобой, где ты стоишь, и скажут, заходите, товарищ, вот там спальный вагон там и так. Не надо так. Любой поезд, который остановился на твоем полустанке, ты в него вскочил, и ты уже дальше движешься. А как только раз где-нибудь остановка, смотришь, нет ли на этой остановке чего-то покрупнее, какого-то поезда более быстрого, более мягкого, более комфортного. Но ты движешься, понимаете? И ты движешься, и чем дальше ты вперед уходишь, тем чаще там поезда останавливаются. Понимаете? А когда стоишь на глухом полустаночке, а нет ничего более глухого из полустаночков, чем когда работы нет никакой и опыта нет никакого, и ты там стоишь, там вообще не ходит никакой транспорт. Поэтому не перебирайте. Какой транспорт остановился, в тот заскакивайте. Там, понимаете? Бывает, что и к трактористу пьяному сядешь, лишь бы на месте не стоять. Вот, собственно, и все. Не перебирайте. То есть, если есть выбор, кто же говорит? Но если выбора нет, сели и поехали. Нельзя быть переборчивым там, где нет перебора. Что с караваном, не знаете? То же самое, что и раньше. Никого не колыхал караван ни до, ни после, но просто в той мере, в какой люди устали это все слышать, и никакого развития нет, там, и так далее, ну хрен, караван был нужен только для того, чтобы поддерживать как бы костер, понимаете, вот так вот хайвей, построили хайвей, а дальше каждый день его нужно обслуживать. А то же самое, ты назначил себя там спасителем нации от врагов. И нужно вот эту штуку, этот хайвей, так сказать, вот этой ненависти, этот хайвей нужно обслуживать. Ты не можешь однажды построить хайвей ненависти, а дальше про него забыть. Потому что это то, где ты, собственно, живешь, работаешь, собираешь своих до кучи, нарабатываешь политический капитал и так далее. Но караван, как бы, как сказать, транспорт на этом хайвее, он такой дохленький, вонюченький такой. Ну, тоже совсем уж для такой публики, знаете, непритязательный. Поэтому там какие-то сейчас другие обороты. Вот на поприще, так сказать, спасения нации от бедствий у нас сейчас приближается шатдаун, government shutdown, потому что он требует, чтобы ему дали там 5 миллиардов на строительство забора, а ему говорят, ну, 5 тебе не надо, вот 1,5 дадим, вот, и так далее, и так далее. Как бы, и вот он говорит, раз так, я там не подпишу закон о, значит, бюджете. Но дело в том, что там все существенные вещи уже приняты. Там есть несколько департаментов, которые из-за этого шатдауна могут там как-то немножко пострадать. Но это такой мелкий такой шатдаун, от которого ничего реально не произойдет. Но республиканцы там вот, которые начальство и сенаторы, конгрессмены, все говорят, не надо шатдауна, потому что в этих случаях, когда шатдаун, виновата всегда власть. Вот Трамп, республиканцы, то есть на них все это ляжет. Поэтому они ему говорят, не надо вот этого. Но просто я к чему говорю? Показать, что ты такой мачо, вот, своим вот этим вот зомби. У него сейчас другой, ну сколько можно на караване, ну сколько там его можно эксплуатировать. Когда совсем уже ничего не будет, тогда вот это. Это мне напоминает, знаете, как вот в российской прессе история с взрывающимся вулканом американским, да, там я уж не какой он там, этот вулкан. Уже последние лет 5-6, там каждые там 3-4 месяца вспоминают про этот вулкан. Почему вспоминают про вулкан? Ну, потому что там уж где-то подзабыли, кто-то никогда не знал. А вроде сказать о чем-то надо. А так вот это ведро с дерьмом как-то у них опустело. Думают, что такое? Начинают искать там из засохшего. И вот этот караван. И вот этот вот вулкан. Или там еще что-то. Вот этот вулкан, он, вот этот караван, это то же самое для Трампа, что, допустим, история с американским вулканом там для российской прессы. Ну, просто уже так. Знаете ли вы русского блогера из Нью-Йорка по имени Сергей с канала «Я американец»? Я с ним знаком, он заходил. Он тут приезжал доказывать чего-то такое в Ютубе. У него было три страйка. Вот, у него было три страйка, и он приехал, чтобы в Ютубе там лично вести разговор о том, что там его обижают. Мы с ним тут часок, наверное, поболтали, вот в этом офисе, где я с вами сейчас разговариваю, откуда я с вами разговариваю. У него там получилось так, что был конфликт, не то, что даже конфликт, у него не было конфликта с каналом «Бизнес-молодость», но они ему страйк дали. Чего-то он там написал или сказал, там, я не знаю, но они ему дали страйк, а он, значит, уже два имел. И, в общем-то, имел, так я бы сказал, по неосторожности, мог бы и не иметь. То есть, как бы по своей вине абсолютно. У него было два страйка, эти дали ему третий страйк, и канал как бы прихлопнулся на время. И как бы у него такой был лейтмотив, что мой канал, «Бизнес-молодость» закрыла мой канал, потому что я там чего-то... Они его не закрыли, просто дали ему страйк, и все это как... А он уже дальше закрылся. Ну, бывает. Вот, поэтому, не знаю, так он и тут посидел часок и ушел. Я как мог там поделился, что я думаю на эту тему. Так. Новое предложение Трампа не давать грин-карты тем, кто пользовался public charge. Вы поймите правильно, у нас есть законы. И администрация выполняет законы, а не принимает законы. Поэтому предложение Трампа давать или не давать, пущать или не пущать и так далее, это так далее, это из того же ведра с дерьмом, из которого совком подбрасывают на вентилятор, понимаете? Ну что вы, ей-богу, ну. Ну, он это не для вас говорил, у него есть свои, вот, которых надо поддерживать в возбужденном состоянии. Вот он им туда подбрасывает. В практическом смысле никак не ерунда полная. То есть дело не в том, там давать, не давать, или там есть законы, понимаете, есть законы. За исполнением законов следят суды, не президент, не администрация. Есть такое очень массовое заблуждение среди наших соотечественников, что если ты президент, то ты диктатор. Ты не диктатор. У тебя есть функции определенные. Где-то ты больше можешь, где-то ты меньше можешь. Но в общем и в целом это исполнительная власть, не законодательная. Она не может заменить собой ни судов, ни конгресса, ничего такого. У него нет диктаторских полномочий, понимаете? Поэтому что мы обсуждаем? А поделитесь опытом ваших студентов. Любом известном вам опыте перехода с J1 на H1B. Так а J1 трейни? Ну а чего? Вот у меня были ребята, работали на J1, потом переходили на H1B. Это обычное дело. Точнее сказать, вот эти компании-спонсоры, которые вашей визой занимаются, они даже дошли до того, что вот там требуют с вас расписки, что вы не будете подавать на H1B там, и так далее. Но вообще в этом нет нарушения никакого. С точки зрения иммиграционного права, никто не говорит, что будучи на J1 trainee, вы не можете подавать на H1B. Но как бы смысл этой программы J1 trainee именно в том, чтобы вы попрактиковались и валили бы домой. Это может быть в обязательном порядке, да, если у вас есть home residency requirement. Обычно home residency requirement связан с тем, что за вас заплатила какая-то компания или там государство ваше. Не всегда. Есть просто страны такие противные, которые ставят home residency requirement, даже если вы вот сами за все платите или там сами все делаете. Вот. Но идея такая, чтобы вы все-таки как бы возвращались домой, но полным-полно народу получают H1B, и что тут? Я это видел неоднократно. И, собственно, мы это делали. Мы одно время брали ребят на J1, и они практически все потом уходили на H1B. Или там получали по политике что-нибудь. По-разному. Не планируете ли вы со Светланой визит в Атланту, Джорджия? Нет. Пока не планируем. Как-то так. Никто не приглашал, и, собственно, нет. Вообще, Света предпочитает ездить по стране. То есть, я говорю, там, поехали там, в Европу куда-нибудь или еще куда-то. Она говорит, а чем плохо по Америке? Говорит, хорошо, комфортно, безопасно, чисто. Что тебе, говорит, куда-то? Так что не исключено. Так. Видели ли хоть раз или даже знали Стива Джобса? Нет. Это люди довольно закрытый образ жизни ведут, друзья. Это не то, что вот они на каждом углу. Сейчас, одну секундочку, я попробую глянуть, кто там. Алло. Окей. Это, друзья, какие-то спамеры. А я как чувствовал. Это спамеры такие. И я хочу их наказать. Ну, не условно. Условно наказать, чтобы забанить. Да, значит, вот они. Мы их сейчас раз. И говорит, block this caller. Хорошо. Так. У нас тут запущенная ракета упала на полигон Капустин Яр. Правда, что раскручивается спираль новой гонки вооружений? Ну, мне не докладывали, знаете, я не знаю. В принципе, деньги делаются на вооружениях, там не только на кокаине. Вот, большие деньги делаются на всем. На лекарствах, на джанк-фуде, понимаете? Ну, а вооружение, конечно. Мое мнение о штате Техас, в частности, Сан-Антонио и Остин. Как там климат в сравнении с Флоридой? Какие цены на съем жилья? Ну, Сан-Антонио я не был. Остин, он мне понравился, как бы, но с Флоридой как сравнить? Это разные очень разные. Ну, то есть, может быть, есть что-то общее, я даже не знаю. Но, как? То, что касается погоды, вы можете посмотреть, там есть веб-сайты, где про погоду все есть. Но в Остине мне там было жарковато. Там тоже жарко, там тоже влажно. Тяжело, вот если ты по улице ходишь, ну, сидишь в машине, ты сидишь там в доме, у тебя кондиционер, там замечательно все. С точки зрения съема жилья, такие же цены, как по всей Америке. То есть, вот когда говорят, что Калифорния дорогой штат, это неправда, потому что часть Калифорнии дорогая. Вот Кремниевая долина, там, да, вот у побережья дорогое. А если возьмете Сакраменто, то вот, например, что Сан-Антонио, что Остин, что Майами, что, я не знаю, там, Орландо во Флориде, абсолютно любая точка в Соединенных Штатах. Такие же цены будут, как в Сакраменто. Понимаете? Вот, ну там плюс-минус $100, то есть никакой разницы нет. А это большой город, миллионный там и все дела. Поэтому с точки зрения съема жилья я не думаю, что есть какая-то разница. Обычно ты смотришь на то, есть ли там работа, да? Та, которая тебя интересует. Может быть, знакомые, друзья, вот из таких соображений. Остин замечательный. Сан-Антонио ничего. Там, может быть, Сан-Антонио более влажно и более жарко, чем в Остине. Ну так, не знаю. Мое мнение хорошее. Когда лоун берешь на дом, потом налоги списываются на всю сумму, что платишь, или только процент от тела кредита? Списывается то интерес, который вы платите. Интерес. Вот, допустим, я плачу моргич, скажем, 3000 в месяц, например. Из этих 3000, там 2500 это интерес, а 500 это погашение ссуды. Вот та часть, которая интерес, та списывается, а погашения ссуды нет. Как бы вы сами себе отдаете. Когда моргич там берется на 15 лет, особенно на 30, то первые годы, там, вот считайте, что первые лет 10, львиная доля того, что вы платите, это именно процент по ссуде, а не погашение этой ссуды. Поэтому, ну так, условно берут всю сумму и говорят, вот это у меня вычитается из налогов. Вычитается не вся сумма, там, погашение ссуды не вычитается. Какой дом по американским меркам можно назвать большим? Дом площадью 4000 square foot, feet, будет считаться большим или средним? Это достаточно большой дом. А средний дом был бы там 1800, средний. А, допустим, даже уже 2500, там, это уже такой дом побольше, это, ну, посерьезнее. А если там 3,5, 3200, 3500, 4, это уже серьезно, совсем большой. Так, то есть, если мы говорим про средний класс, да, то есть, конечно, есть люди, у которых дворцы, это отдельная история. То есть, я видел дома там по 10 тысяч, это 1000 квадратных метров, ну, это редко же. По приезду в Америку я сразу могу открыть депозитную карточку без адреса проживания. Вы знаете, что? Может быть, есть такие банки, которые разрешат вам это сделать, но нет проблемы с адресом проживания. Ну, в конце концов, договоритесь с кем-то, так? Может быть, можно дать адрес, где-то же вы живете, там, в гостинице, может быть, Airbnb, там, что-то такое. Там, если вы там неделю живете, то вам хватит этой недели. Потом поменяете адрес. Ну, что за проблема такая? Что там с экономикой? Есть новости? Ну, это же в основном живет не текущим моментом, а спекулятивным, да, то есть сегодняшняя цена там на бумаге, сегодняшняя ценная, сегодняшнее желание людей инвестировать или воздержаться от инвестиций определяется ожиданием, ну, вот считается, что где-нибудь месяцев 6, вот то, что мы видим месяцев через 6, вот это определяет то, что мы сегодня делаем. Поэтому есть очень много спекуляций на тему, когда именно будет рецессия. Вопрос о том, что она будет, не стоит, потому что экономика циклична, все знают, что она будет. Пора бы уже, вот, на самом деле. Но вопрос в том, а когда именно? И никто не знает, когда именно, никто не знает, какое конкретное событие будет тем триггером, который запустит эту рецессию. И это может быть все, что угодно. На самом деле есть много разных событий потенциально, которые могли бы. Поэтому есть темы для спекуляций, для обсуждений, для рассуждений там, и так далее. Это довольно распространенная тема. Вот некоторые говорят, что не позже 2020 года будет рецессия, а некоторые говорят, что может и раньше. Говорят, что вот есть все признаки, там, что в 2019 будет и так далее, и так далее. Я уже, честно, даже перестал как-то обращать внимание, поскольку, ну, какие-то бла-бла-бла там, и никто не знает, как на самом деле будет. Поэтому так. Вот. Сток-маркет лихорадит все время. Он туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот так он скачет. И у меня такое ощущение, что им сознательно манипулируют, потому что на этих скачках делаются чудовищные деньги. То есть, если заранее знать, как будет скакать, это просто триллионами можно. И так чисто по ассоциации мне это напоминает Саддама Хусейна, который манипулировал ценами на, ну, влиял на цены на рынке нефти тем, что то он соглашался пустить там иностранных наблюдателей, то отказывался, то он одно, то он другое. И там каждую неделю почти он что-то такое делал, что цены то падали, то опускались, то падали, то опускались. То есть, если заранее знать, например, когда и что он скажет, а, наверное, были люди, или, может быть, они договаривались, я не знаю, там чудовищные деньги прокачивались, поэтому не знаю. Вот это происходит. Что выгоднее, взять дом в кредит США и сдавать его в аренду? Дом или квартиру? Так это надо смотреть. Это же рынок, понимаете, есть рынок домов, есть рынок квартир. Если дома в дефиците, то может быть правильнее дом. Если там квартиры в дефиците, может быть правильнее квартиру. Вот мы сейчас смотрели много-много всякого во Флориде. И там было место, где были таунхаузы. И мы сказали, если бы мы вкладывали именно деньги в обмен на деньги, мы бы взяли вот этот таунхаус. Или вот вокруг него там несколько. Потому что, как ни странно, оказалось, что вот он как раз самый выгодный по соотношению цены и цены на аренду и стоимости услуг там вот этой ассоциации, Homeowner Association и так далее. Надо смотреть. То же самое спрашивают, вот что выгоднее, купить автомобиль или взять его в лиз? Так надо смотреть. Бывает ситуация, конкретный автомобиль, конкретный момент времени. Бывает, что вот его же выгоднее иногда взять в лиз, а иногда выгоднее купить. По-всякому. Дядь Миша, или это фамильярность? Ну, поскольку все обращаются как дядя Миша, то я как-то уже привык. Мне немножко странно было, потому что меня раньше так никто не называл. Но, с другой стороны, ну а что, нормально, я привычный. Там, а у меня Светлана зовут тетя Света иногда, и так далее. Я так, ну, как-то, я не знаю. У меня в языке этого нет. У меня был дядя, один, брат моей мамы. Вот он там был, дядь Петя. Вот у меня был дядь Петя. И я никогда никого дядей не называл. Ну, может быть, там, если там, когда мне было 6 лет, может, там дядя там, купи мороженое, там, дать ему там 5 копеек, чтобы он, или там 7, чтобы он дотянулся до ларька. Ну вот, может быть, только в такой ситуации, я не знаю. Я не помню, когда я говорил слово дядя. Кроме того, что у меня был реальный дядя. Но я понимаю, что в языке это есть, в культуре это есть, это довольно распространенное все, поэтому я думаю, нормально. Так. Бодро смотритесь, видно, что отдохнули от Майами. Светлана мне в Майами говорила, что я изумительно отдохнул, что у меня расправились там морщины, лицо хорошее и так далее, и так далее. Хотя мы там довольно интенсивно. Как сейчас обстоят дела по семейной иммиграции? Воссоединение сына гражданина с отцом. Спасибо. Ну, сына гражданина с отцом можно воссоединить очень быстро. Да? Это самая быстрая семейная эмиграция на очень выгодных, можно сказать, условиях. И существенно, что ничего не менялось. Законы не менялись. При том, что как бы чуть ли не иммиграция у нас теперь враг народа и подрывает экономику страны, но в общем и в целом законы не менялись. Идею эту никто, в общем-то, не купил, на нее особо не купился. Понимаете, что происходит? Вот иммиграция как бы часть большого процесса. Большой процесс состоит в том, что стремительно на протяжении жизни одного поколения мы переходим как общество из экономики индустриальной, где успех нации определялся производством чугуна, стали, бетона, угля, ну что там еще у них было, вот этим. Промышленное производство автомобилей, самолетов, товаров там потребления. Вот то, что сейчас в Китай пошло. Вот Китай сейчас идет, вот находится в том состоянии, в котором была, скажем, Америка там когда-то, в 60-е годы, 70-е, может быть, производить. И мир уходит в экономику информационных технологий, экономику знания. Не только информационных, но вообще знания. И Китай тоже стремится, кстати. Вот Китай пытается очень форсировать вот это вот все. Но в одной стране мы живем, и у нас общество раскалывается на две части. Это люди, живущие в городах, и люди, живущие на селе. Ну и в городах тоже есть пролетариат, в городах тоже есть много производства, есть целые районы, штаты, где все завязано на производство. И вот этот разрыв, он происходит не только там, вот мы видим, конечно, очень четко границу между городом и не городом, да, то есть там еще есть город, есть suburbs, да, там, где люди позажиточнее, и есть просто, ну, как бы село. Вот, село у нас такое категорически республиканское, города у нас категорически демократические, либеральные. Suburbs, в общем-то, тяготеют к либеральному. Потому что у людей деньги есть, настроение хорошее, но в конце концов, что, жалко там 3 копейки, что ли, на благо человечества. В общем, как-то так. Вот. Но уходит целая эпоха. Уходит эпоха, в которой люди жили хорошо, когда они производили товар. Шахтеры, понимаете? Шахтер. Вот он там фигачил своим кайлом и был человеком. Потом пришли комбайны горнопроходческие. И их стали сокращать. Это с 50-х годов происходит. Это не то, что вот там Обама чего-нибудь там своими экологическими действиями совершил. Просто это умирающая отрасль была. Ты можешь попытаться ее восстановить. Понимаете, вот что пытается Трамп сделать? Он пытается вернуть нас туда, в 60-е годы, в манифакчеринг. Вот, туда. Невозможно это, ну невозможно, трещит по швам, все, ну бред сивой кобылы, понимаете, бред. Ну вот, иммиграция, это часть психологической войны, которая идет ну, как бы за души, так сказать, за умы людей, которые в этом умирающем мире находятся. Им говорят, это не то, что вот мир твой умирает, не то, что тебе надо заниматься тем, чтобы понять, как влезть, так сказать, втиснуться в новую жизнь. Нет, это другие люди, это злые люди. Они забирают у нас, они забирают у нас возможность работать у станка, возможность там копать канаву лопатой или там кайлом там что-нибудь уголь рубить. Понимаете, это плохие люди, иммигранты. О, блин, иммигранты забирают наши рабочие места там и так далее, и так далее. Поэтому это как бы часть психологической войны. И эта война мобилизует как бы именно тех, кто находится вот там, вот с той стороны, с кайлом, с лопатой. Ну, я утрирую, там более сложные есть работы, но тем не менее они вытесняются технологическими какими-то такими прорывами. Этого нельзя вернуть никуда, понимаете? Вернуть его нельзя. Ушли. Мы так же, как нельзя вернуть феодализм, крепостное право, там, я не знаю, рабовладельчество. Ушли от этого другие формации. Вот мы прямо на глазах происходит. Драматизм этого состоит в том, что происходит все в течение жизни одного поколения. И как бы фиаско нашей власти, неважно там левых, там правых, каких угодно, система властная не в состоянии соответствовать вот этим переменам. Они не занимаются образованием, они не занимаются развитием, они не занимаются тем, чтобы люди плавно переходили от одного способа производства к другому способу производства. Понимаете, вот этого они не делают. Они просто воруют уже триллионами. И все, вот все, чем они заняты. Можете ли дать совет по повышению работоспособности? Тяжело живется, заранее спасибо. Ну, вы знаете что? С одной стороны, мы знаем, что люди разные от рождения. Вот есть воркоголики, есть лентяи, а есть вот все мы остальные там между ними. И то есть что-то в нас просто присутствует. С другой стороны, безусловно, есть какие-то вещи, на которые можно повлиять. У меня такое ощущение... Светлана звонит, смотрите-ка. Алло. Да, Светочка, мы с тобой в эфире. Говори. Нет, ты не в эфире, но наш разговор. Говори. Ну вот на ее супруга. Ага, давай. Друзья, вот так вот живем. Знала, что я в прямом эфире. Но дело. Работоспособности. Понимаете, с одной стороны, чего-то нам не хватает. И мы знаем, что не хватает, и мы знаем эту хохмочку, что уже почвы не те, что для того, чтобы получить из яблока столько, сколько из него получали там наши родители, нужно съесть 5 яблок там, или 7 яблок и так далее, и так далее. Там кому-то магния не хватает, и вот там существенное улучшение, там, и еще чего-то не хватает. А сапплименты, самые добавки биологические, пробиотики, что там еще у нас есть, занятия спортом и так далее. То есть масса всего. И действительно, каждый из них где-то на кого-то влияет, может быть, на многих влияет. Существенно, что нельзя искать решение в виде одной таблетки там, или чего-то одного, потому что это комплекс. Ну, человек – это комплексная такая система. Конечно, можно дернуть за одну ниточку, но гораздо лучше, когда всего человека взять и приподнять. Поэтому это бывает климат, это бывает просто токсичные люди вокруг вас. Вроде бы так, и можно было бы жить, но вот все время кто-то настроение портит. И так тоже бывает. Телевизор, естественно, там, или с идиотом поговорить. Потому что, в общем-то, большинство из нас, нормальных, так сказать, людей, большинство из нас подвержены влиянию со стороны идиотов. Или мерзавцев, или того и другого. Понимаете? Поэтому телевизор, там мерзавцы. А по жизни ты идешь, там идиоты. В интернете, там еще где-то. И те, и другие. Понимаете? И каждый хочет что-то в отношении вас сделать, какую-то такую энергию свою на вас швырнуть негативно. Конечно. Конечно. Поэтому что ж тут. Но есть вещи, которые вы можете делать, и вам никто не помешает. Ну, допустим, вот заниматься какой-то там физической нагрузкой вам не может помешать никто. Я могу сказать, что вот я уже, наверное, месяцев 5. Да, уже месяцев 5. Вот так я, значит, типа качка. И такого кардинального улучшения самочувствия, настроения, жизнерадостности там, и так далее, я давно уже не припомню, чтобы так рвануло. Понимаете? При том, что я, в общем-то, потерял 20 кило весу за несколько месяцев, и это на мне сказалось там и на настроении тоже, и так лицо стекло, и так далее. Я вот сейчас так потихонечку, за год вот я более-менее вернулся. Мне тогда, когда я первый раз с доктором Гавриловым разговаривал, это было в мае месяце, вот уже полгода прошло, и я ему рассказал, вот как я вес терял, и вот это вот, и он мне сказал тогда... От полугода до года пройдет, сказал он, пока твой организм к этому стрессу адаптируется. То есть, вот то, что ты потерял 20 кило веса, это такой стресс для всего организма, что от полугода до года, может быть, и больше пройдет, просто чтобы адаптироваться вот к этому. Все системы организма вот, и к этому адаптируют. Так вот, я хочу сказать, что даже в такой сложной ситуации, когда подрыв такой идет и перестройка, как только я вот начал вот эти вот упражнения делать, Буквально, знаете, удивительная вещь произошла. Я, в принципе, с детства, ну, не с детства, с молодых лет, я немножко сутулился, потому что, когда в транспорте общественном ездишь, ну, и не только в транспорте, но вообще, как-то люди немножко ниже. Вот у меня рост 186. И оно, может быть, так незаметно, что я такой крупный, вот, скрадывается, но в общем-то, и 186, ты стоишь там где-то в трамвае, в троллейбусе, и вот тут макушки вот так, значит, и ты просто с людьми разговариваешь. И это как-то немножко под них, вот. А тут вот, ну, раза два в джим сходил, ну, буквально пару раз в джим сходил, и раз, и выпрямился. Ну, казалось бы, такая ерунда. Вот. И поэтому так. Вот такое видение у меня сейчас в голове. Так, если на ходу. Учусь на программиста, только начал. Очень хочется учить, но не понимаю материал. Что делать? Это естественное состояние? Как это вы? А что же вы думали? Вот учил, учил и сразу все понял? Так не, так, это было бы неестественно. Это неестественно. Соответственно, вы прорываетесь, вы пробиваетесь, вы повторяете, вы смотрите на YouTube, вы читаете одну книжку, другую, вы разговариваете с людьми. Там, я не знаю, там, может быть, даже берете репетитора какого-то. Это естественно. Так и должно быть. Когда чем-то новым занимаешься, конечно. Не думайте, что вы попали в какую-то сложную ситуацию. Это естественно, совершенно нормальная ситуация. Так и должно быть. Все хорошо. Дайте ссылку, пожалуйста, на обучение. Я не понял, о каком обучении речь. В смысле, если это то, что я делаю, у нас под каждым видео есть набор ссылок. Но вот не под стримами, а просто видео любое. Там есть набор ссылок, и там есть все сайты, там все программы наши, все есть. Можно ли в США покупать дорогие машины на наличные деньги? Можно. Именно на бумажный кэш. Как отнесутся к этому в автосалоне, и могут ли быть проблемы из-за этого? Спасибо. Я вам скажу, как произойдет. Значит, вы можете прийти с кешем, ну там в котомке, в портфеле, в чемодане и так далее. Когда дойдет до того, что надо платить, и вы скажете, у меня с собой кеш, вот у меня в этом чемодане. Тот человек, который должен взять у вас эти деньги, у него станут круглые глаза. Он скажет, посидите тут. Побежит куда-то, позвонит. Придут там еще 2-3 человека. Они сядут и будут все вместе переписывать этот кеш. Дадут вам какую-нибудь бумажку заполнить там и так далее. Они должны сообщить, куда положено. Ну, то есть, идея такая, что все, что от 10 тысяч и выше, кешевые транзакции, надо зажечь лампочку в компетентных органах, как бы, которые следят за тем, чтобы не отмывались деньги грязные. Лампочка зажигается. Совершенно не обязательно, что за этим последует какое-то действие. Но, тем не менее, я думаю, что чем крупнее сумма, тем больше шансов, что поступит действие. И это действие будет в основном состоять в том, что они будут пытаться понять, откуда деньги. То есть их интересуют только криминальные деньги. Так просто деньги их вообще никак не волнуют. Бывает, бабка в чулке копит, как кому какое дело. Но если это отмывка денег идет, там наркотики в первую очередь и так далее, это другой разговор. Поэтому лампочка зажжется, то есть это вы не можете так втихаря этого сделать. Если вы захотите эти деньги положить в банк, а потом, значит, принести, там, чеком заплатить, значит, да, в банке будет то же самое. Они скажут, ой, кеш, секундочку, сейчас пересчитаем, перепишем, подпишитесь тут, зажжется лампочка. Да. Любая транзакция от 10 тысяч и выше, она вот с этим связана. Надо полагать, российские ЖКХ, сейчас я подумаю, жилищно-коммунальное хозяйство, я понял. Страшный сон американцев. Решает большинство, платят все. У нас такого, где решает большинство, а платят все, хватает, кроме ЖКХ. Вот, что там говорить. Можно ли тестировать на ЮТЕСТ, если живешь в России, а зарегистрирован как из США? Просто присылают проекты и пишут там для жителей США, можно их тестировать. Понимаете, там первая часть это налоги. Если вы житель США, вы должны платить американские налоги. Соответственно, вам нужен номер социального страхования. Соответственно, ЮТЕСТ, который обязан рапортовать деньги, которые вам платят, значит, он скажет, давай номер социального страхования. Поэтому это не разрешается делать такое. То есть вы можете как-то незаметно. Я знаю, что люди умудряются это делать. Через Канаду как-то. Я где-то видел на эту тему рассуждения, там чуть ли даже не инструкции подробные. Но, то есть, безусловно, это делается. Но я не знаю как. Johnson & Johnson добавляла асбест в детские присыпки. Акции рухнули. Могут ли компанию засудить потребители в США? А зачем же потребители? Для этого прокурор есть. Тут потребители не нужны. А потребитель может что сказать? У меня из-за того, что вы сделали, вот, допустим, там ребенок заболел, там, и, не дай бог, там умер или что-то такое сложно, тогда уже потребитель может пойти в суд. Сам потребитель. Но обычно для этого есть прокуратура, для таких кейсов, как вы описываете, это для этого не нужен потребитель. Так, новые ролики выходят на канале прямо во время стрима. Нет, ну во время стрима ничего не выходит. Я запустил ролик на втором канале, на Портнов Блог. Да, я там подвесил разговор, но не на этом, конечно. Люди, которые торгуют акциями, платят специальный налог с пониженной ставкой вместо федерального налога на доход. Правда. А что с налогом штата на доход? Они его платят, как все, и остальные? Хороший вопрос. Я, честно сказать, не знаю. Я помню эту дискуссию, когда им ввели пониженную ставку. Это было, когда в 2000-2001 году рухнул рынок ценных бумаг. И тогда вот люди, которые трейдингом занимаются, они сказали, что ж такое, когда, значит, у нас прибыль, так мы платим там по полной, а когда деньги теряем, так нам ничего. И вот тогда была эта дискуссия. Про налог штата я не знаю. Вот нас приветствуют с улицы Черняховского, 9. Там, друзья, я работал в этом здании старшим научным сотрудником. Ой, в лаборатории методов интенсивного профессионального образования, или как он там назывался. Интенсивных методов обучения, да. Какое направление выбрать для тестировщика с нуля? Так это же зависит, с чем вы пришли к профессии. Если вы технический человек, инженерный, вы можете сразу двигаться куда-нибудь в автоматизацию. Если вы человек далекий от инженерного дела, от кодирования, вы говорите, я буду делать там black box тестинг какой-нибудь. Значит, вы должны смотреть на мобильные приложения и на вебовские, если вы такой совсем начинающий. Значит, подхватите немножко HTML, там, немножко JavaScript, CSS. Вот. И, пожалуйста, уже такой хороший, замечательный тестировщик. А потом добавите к этому там Selenium WebDriver, вообще будете в шоколаде. Практикуются ли депозиты в США? Или налоги съедают весь профит? Что-то я не понял, что же депозиты. Или точнее вопрос, как лучше хранить 150-200 тысяч в США? А, или же деньги можно сохранить, только пуская в дело? Ну, пуская деньги в дело, деньги можно и потерять. Я вам скажу больше, можно потерять больше денег, чем у тебя есть, еще должен останешься. Так тоже бывает. Поэтому, если бы, понимаете, так просто было деньги сохранить, делая бизнес какой-то, наверное, бы все только так и делали. Депозиты практикуются, особенно когда люди постарше. Они кладут деньги. Ну, обычно это может быть не чекинг такой аккаунт, а какие-то есть разновидности депозитов, которые дают небольшой процент. Там могут быть некоторые ограничения на то, как, скажем, на какой срок ты кладешь там и так далее. Это целый мир вообще. Но представьте себе, что вот десятки миллионов людей, которые на пенсии или приближаются к пенсионному возрасту, они так потихонечку сдвигают свои деньги из тех, где риск выше, туда, где риск пониже или его совсем нету. И сегодня там грустная картина, потому что все эти депозиты очень маленький интерес дают. Вот. Поэтому тут что. Просто чисто денежный такой механизм, типа вот ты мне деньги, а я тебе интерес. Я даже не представляю, что там можно получить сегодня. Просто ничего. А инфляция все-таки присутствует. Инфляция есть. Она не нулевая. Поэтому, если у вас есть, допустим, 100 тысяч и 2% инфляция, то, соответственно, через год у вас осталось 98, а еще через год 96. Ну, и там даже меньше 96, да, там процент на процент. Поэтому вы можете сказать, да, но есть же какой-то возврат. Ну да, вот есть возврат. Допустим, инфляция 2%, а банк вам дает 1%. Мало того, с этого 1% вы еще налоги заплатите. С прибыли, которая идет по линии интереса, надо платить налог. Получается, что вы просто теряете деньги. Вот сегодня, если вы деньги будете держать в таком месте, значит, вы их теряете. Ну, если это будет не под 1%, а как-то вы умудритесь там под 2,5%, то вы будете примерно там, где вот вы есть. То есть вы хотя бы не будете терять эти деньги. Но когда вы молодой, понимаете, вы думаете, я могу бизнес, могу в недвижимость, могу туда, могу сюда, это один разговор. Когда вы, вот, допустим, в моем возрасте, вы думаете, ну, в крайнем случае, там, у меня есть дочь, там, внучки подрастут, как-то они подхватят, там, глядишь, там, как-то, или там, ну, как-то я еще могу. А когда вам, скажем, 80 лет, вы совершенно не хотите вот этим ничем заниматься, вы хотите просто получать деньги. Поэтому есть другие совсем механизмы, когда вы, например, берете там дом, продаете, у вас выручили там 1 000 000 долларов, на этот 1 000 000 долларов покупаете так называемую аннюити. Аннюити – это доход там, месячный, там, не знаю, там 2000, допустим, вы дали 1 000 000, получаете 2000 в месяц там, годового дохода, пожизненно, например. Есть такое, вы можете купить пожизненный доход, но если вы проживете еще 20 лет, то эти 2000 через 20 лет обесценятся в дребодан. И пошло и поехало целый мир, целый мир. Я не хочу сильно в это дело углубляться. Если вы хотите, в книжке моей, которая пролинкована под каждым видео, там есть раздел про страхование. И вот там я рассказываю про вот эти вот вещи более подробно. Так. Хотел спросить, есть ли возможность с вами встретиться, пообщаться? Мы с женой переезжаем в США по грин-карте в феврале. О, поздравляю. Хотелось поблагодарить за вашу помощь. Ну, почему же? Конечно, мы все время тут, мы все время с кем-то встречаемся. И в долине, там, и в Санта-Крус, там на дачу люди приезжают. Мы очень любим, когда гости, потому что когда гостей нет, так не знаешь, чем заниматься на выходные. А когда гости есть, с ними можно кино снять, можно погулять, пройтись, какую-нибудь историю полезную послушать, интересную, занимательную. Еще у них детки обычно есть, мы очень любим, когда детки. Вот. А как там сейчас на границе США и Мексики? Я думаю, граница не сдвигалась никуда, но не могу сказать. Я очень далек от этого. И вот со Светланой Ках мы на днях беседовали, и она как бы старается не трогать этой тематики. Так что есть люди специализируются, но это как бы надо специалиста. Где можно найти какие-нибудь стандарты, каким должен быть сайт, чтобы было ясно, что является багом? Ну как же? Давайте я вам напишу. Ну, с точки зрения там пользовательского интерфейса, usability.gov. Это такие гайдлайны. Там есть отдельно кнопочку найдете, guidelines для веб-сайт usability и так далее. И там прямо расписано, уже лучше я не знаю, где напишут. Хотя есть, конечно, наверное, и другие ресурсы тоже. Так, ребятки, я отскочу на секунду, хорошо? Буквально на секундочку, и сейчас приду обратно. Спасибо. Кружка, не знаю. Кружка, вот. Выли нафиг этот чай. Спасибо, спасибо. Я извиняюсь, я микрофон не включил, что ли, да? Сейчас тут пишут. Да, звук исчез. Я извиняюсь. Значит, так, возвращаемся. Ага, все. Сколько я должен налогов заплатить? Давай, значит, я говорю, что налоги платятся таким образом, что где-то с миллиона стоимости, оценочной стоимости дома, где-то вот там 1011-12, вот такого плана. Там меняется немножко. Я помню, что было 1,2%, а сейчас мне Светлана говорит, что это 1,1%, я не знаю, там как-то оно гуляет. Зависит от каунти, от штата, где вы живете. Есть, по-моему, есть штаты, где вообще отсутствует этот налог. Или, может быть, нет. Да, есть места, где вообще он отсутствует, на недвижимость. Есть штаты, где отсутствует добавочный налог на товары, которые вы покупаете. Вот есть такое замечательное место, граница штатов Орегон и Вашингтон. Люди, которые там селятся, они вот норовят поселиться в штате Вашингтон. Там есть такой город, Ванкувер называется. Не канадский, а вот наш, вашингтонский, Ванкувер. Значит, там нет налога на недвижимость, а на работу и за покупками они норовят поехать в Орегон. В Орегоне нет налога на продажу, добавочно. Вот на продаже нет налога. Так вот они очень удобно устраиваются. Так что это зависит. В Калифорнии еще ничего. Например, раза в два налог выше, например, в Техасе. Но в Техасе отсутствует налог на продажи. Поэтому, я правильно говорю, нет, Леонид? Нет?
Не на продажи.
А на что отсутствует?
На инком.
Подоходный?
Да.
Налог штата?
Нету.
А, вот у нас Анна Леонидовна жила в Техасе. Она говорит, что там отсутствует налог на налог штата отсутствует.
На инком.
Да, подоходный налог штата отсутствует. А вот этот вот есть, да, который на товары?
Sales есть.
Sales tax есть. Хорошо. Короче, получается так, что там, если этого так налога нет, значит, другой налог может быть побольше, но это, соответственно, выгодно или невыгодно одной категории людей, или там другой категории людей и так далее. Так что... Как изменить жизнь, когда энергии хватает только на необходимый минимум повседневных дел? Это страшная штука. Потому что вот так попадаешь в западню, правда?
Угу.
И вот вроде ты живешь, и вроде время идет, а потом ты смотришь назад и думаешь, блин, одна суета была, и ничего не произошло. И еще хуже, когда ты это осознаешь в процессе. Понимаете? То есть, одно дело ты назад посмотрел и думаешь, боже, какой ужас. А другое дело ты каждый день живешь и думаешь, да что ж такое, куда же я движусь там. И так далее, и так далее. Как изменить жизнь? Надо сформулировать цели, главное. И им подчинить то, что вы делаете. Иногда вы вынуждены находиться в каком-то режиме неблагоприятно, потому что есть какие-то очень высокие обязательства, скажем, дети. Понимаете, вы говорите, хорошо, я не... Вот, очень много женщин, скажем, отказались от карьеры, хотя могли бы, но потому что дети, и вот она, значит, фокусируется на семье, понимаете, и так далее. Вообще, я хочу сказать, что... Ну, как бы с мужской точки зрения, я просто вот... Не могу даже себе представить, как женщины выживают, понимаете, потому что они должны обо всем, понимаете, и очень высокая степень ответственности, понимаете, у них там и дети, и семья, и дом, и они еще работают, и все это должно крутиться, и выглядеть надо по-человечески, правда? Ну, что ж так, просто... сказочная нагрузка, невероятная. Но, может быть, это потому, что нагрузка большая, может, они от этого как-то приноравливаются и выдерживают, я не знаю. Это объяснить невозможно, как они вот так все. Но, конечно, трудно. А если еще начнешь думать на эту тему, так еще хуже. В общем, как изменить жизнь? Вот фокус, вот есть фокус. Потому что есть очень много второстепенных вещей, есть очень много третьестепенных. Я считаю, что исключительный вред, ущерб человеку наносит стремление соответствовать или как-то, знаете, вот с понтами. Вот вокруг вас какие-то люди, там, знаете, у них понты, и вдруг вам хочется соответствовать. И как только ты начинаешь чего-то делать из-за понтов, это просто катастрофа, потому что даже без понтов ни на что сил не хватает. А, ну так, по большому счету. А если еще понты, то вообще все в сортир спустил в собственную жизнь, и все. Ничего не останется. Ничего. Я вот когда думаю, иногда, знаете, становишься старше и по-другому смотришь на родителей, там, на семью, на, с чем мы пришли, вот так как бы, от старших поколений. Я хочу сказать, что вот мои родители, например, и Светланы тоже, кстати, и те, и другие, они прошли тяжелую школу, то есть они росли во времена культа личности, когда репрессии были, потом они пережили войну, вот, и потом там были всякие другие дела не очень симпатичные. Но просто я к чему рассказываю, что для них, когда человек сытый, вот ребенок сытый, веселенький, понимаете, и все. Я маму спрашивал, а почему, мама, у нас через дорогу английская школа языковая, что ты меня туда не отдала, почему я ходил вот в эту? Она говорит, так мы хотели, чтобы ты футбол поиграл там как-то, вот, чтобы тебе хорошо было, ну что ребенка грузить? Понимаешь? И у них абсолютно не было такого понятия, как понты. Вокруг были люди с понтами, были. Но вот ни у моих, ни у Светиных не было вообще никаких понтов. То есть они были людьми, которые вот любили удобство, вот чтобы было удобно, чтобы было сытно. Вот люди, которые видели голод, люди, которые видели, понимаете... Вот мой папа, он жил, это была Житомирская область тогда, Киевская, тогда Киевская, сейчас Житомирская, значит, и там колхоз, дед был председателем колхоза, и вот через них, через Черняхов, нынешней Житомирской области, шли люди от Голодомора, уходили, шли на север, каждый день трупы собирали по утрам. Понимаете, и отец, он говорит, что ему там как-то дед купил, где-то там, купил ему ботинки, ему там было 13 лет, ему купили первый раз в жизни ботинки, и он эти ботинки на газету ставил под кровать. И вот люди это все, понимаете, те, кто это прошел, какие нахрен понты, понимаете? И мы, к нам это пришло от них, то есть мы как бы за, мы дорожим базовыми ценностями в жизни, самыми базовыми, фундаментальными, без которых вообще жить нельзя. Понимаете, семья, дети, в общество что-то такое давать, да, быть ценным членом общества, вот не пайку сожрать под одеялом, понимаете, чтобы ни с кем не поделиться. Поэтому возвращаясь вот к этому, на что силы у человека уходят, понимаете, если он позволит себе понтами заниматься, вот с этими людьми, которые там у них все на понтах, они все время выпендриваются, они все время растопыренные, бежать надо от них к чертовой матери вообще. И исключить их из своей жизни, потому что это трэш, это мусор все. Поэтому никуда так не придешь. Поэтому что главное в жизни? И вот на это силы пустить. И сил, да, я еще хочу сказать такую вещь. Есть такая хохмочка, она проходит у всех американских, как вам сказать, вот этих motivational speakers, да, которые там мотивируют. И идет это, я думаю, это как бы библейская, это очень древняя вещь такая. Вот когда, очень интересный есть момент, когда Бог сказал Моисею, он говорит, вот ты пойдешь, у тебя миссия, значит, я тебя посылаю, а он пастух, понимаете, он простой человек. Вот тогда это еще не было как анекдот, знаете, еврей-дворник, да, такого еще пастух, вот еврей-пастух, еще это не было анекдотом, вот пастух. Он косноязычный был, он сказать ничего толком не мог, у него был брат Аарон, который мог поговорить, надо блогер, так сказать, вот тех лет, а вот этот не мог. И Бог ему, да, и он говорит, он взмолился, он говорит, Господи, говорит, я же не могу. И тот ему говорит очень важную вещь, которую вот я в ответ на ваш вопрос хочу сказать. Он ему говорит, ну, в моем изложении, да, мысль какая, он говорит, тебе не надо думать на эту тему, я есть. Когда я тебе говорю, делай это, я даю тебе достаточно ресурсов, это на мне. То есть у современных этих motivational спикеров это звучит так, что все, что ты можешь себе представить, что ты вот этого хочешь, и ты можешь этого сделать. Мы приходим на этот свет с таким количеством ресурсов, которые даже осмыслить невозможно. Понимаете? То есть вот энергии хватает только на необходимый минимум повседневных дел. Это правда. И мы все это понимаем. Вот любой человек, который прочтет эти слова, он понимает, о чем речь. Но что я хочу сказать, при этом, при всем, мы обладаем неограниченной энергией. Когда мы начинаем заниматься сущностным, когда мы начинаем заниматься тем, ради чего мы на этой земле, вот оттуда, для чего нас сюда закинули, вот тогда наши ресурсы не ограничены вообще, ничто не может. Ничто не может нас оградить. Вот так как, скажем, я не человек не религиозный, но вот так в моем понимании, вот когда говорят истинная вера, вот в данном случае в предназначение, в то, для чего ты здесь и так далее, она дает тебе силу. Не то, что не крест сам по себе там, да, или там, куда ты его повесил, там он ювелирный или так простой, деревянненький, нет, но вера, которая к нему, вот и все, а вера уже все может. То есть, когда так бы я сказал. То есть надо заниматься тем, для чего ты на этом свете есть. Понимаете, и тогда и будет, и оно может не будет легко, но оно будет радостно, и ты будешь видеть, зачем и куда, и так далее. 2 недели изучаю тестирование по вашим видео. Пока дошел до баг трекинг систем. Планирую новый тест уже в январе. Вот только нужно еще iPhone купить. Кстати, мне сегодня 25.
У вас периодически звук пропадает.
Как?
Ну вот он был, сначала люди говорили, что не было, потом он
Да.
появился, а сейчас опять нету.
Так.
Где-то проводок задеваете.
Я как же, я не знаю, говорят, Леонидовна говорит, что у меня звук пропадает. И так, вроде я все, вроде ничего. Так. Звука нет. Ну, не знаю, ребята. Так, сейчас, где мы там пропали-то? Я теперь должен найти то место, где мы остановились. Вы знаете что? Такое ощущение, что мы это потеряли ту точку. Может быть, тут как-то оно рефреш произошел в окошке. В общем, идем дальше. Так, есть ли в моем рационе фрукты? Есть немножко. В том смысле, в каком углеводы у меня в рационе есть, но немножко. С утра. Почему иммигранты в массе своей так ненавидят Путина? Ну, уйдет он. Вы ведь не вернетесь в Россию? Тогда какое вам дело? И от вас негатив слышу частенько. Я не думаю, что иммигранты ненавидят Путина. Путина ненавидят люди, которые ненавидят то, что олицетворяет собой Путин, и то, что он делает с нашей страной, нашей с вами страной, и не только с нашей с вами, но и, там, скажем, с соседними странами, и так далее. Путин олицетворяет собой нечто. Поэтому иммигранты в большей степени находятся в условиях, когда личная свобода человека, свобода самовыражения, свобода слова и так далее, это не пустые слова. Поэтому они, когда они видят, что Путин лишает народ своей страны вот этого всего того, чего на Западе люди имеют просто так, просто по факту того, что они здесь живут, они говорят, что же он делает, что же он нас возвращает в средние века. Вам, Роман, нравится в средних веках? Вам нравится в крепостном праве? Вам нравится, что у вас есть диктатор и нет свободной политической системы, где можно голосовать и где власть меняется, потому что народ ее выбирает или перевыбирает, а не потому, что банда уркаганов с 1917 года держит эту власть вооруженным путем. И власть меняется только внутри банды уркаганов. Вам это нравится, но, может быть, вы просто не понимаете, о чем речь. Это тоже бывает. И они все делают для того, чтобы вы никогда не поняли, о чем речь. Но я не говорю вам негатив, я вам говорю правду. Я говорю чистую правду. И я вам скажу другое. Значит, та правда, которую я вам говорю в настолько мягкой и нежной и любвеобильной форме, я могу это же самое сказать так, что вы потом спать не будете 2 недели. И это будет абсолютной правдой. И вы потому и спать не будете, что это правда. Если бы я просто чушь какую-нибудь говорил, вы бы и внимания не обратили. И то, что вам, то, что вы, почему-то вы вдруг обращаете внимание на иммигрантов, какое вам дело, вы любите Путина, вы живете в такой светлой, замечательной стране, которая терроризирует весь мир, которой все боятся, там и так далее, какое вам нахрен дело до каких-то иммигрантов, которые любят или не любят там вашего Путина? Вы потому и обращаете на них внимание, что они правду говорят, а вы нет, вы на стороне зла в данном случае. И поэтому вас это беспокоит. И вы знаете это. Вот внутри. Вы мозга, может быть, не понимаете, а внутри понимаете, чувствуете. И поэтому вы приходите и это говорите. Какой там негатив нахрен? У нас вот такой вопрос. Можно ли привести школьника в вашу школу, посмотреть на настоящие задания? Школьников? Бывает ли у нас день открытых дверей? Задание. У нас есть онлайновые тесты. Вы можете пойти просто в онлайн и сделать наш тест. Они есть, они доступны. Я не знаю, но школьников. Но если вы возьмете ребенка своего и приведете, можете прийти посидеть на уроке там на одном, на другом. Но чтобы так прямо школьников там классом целым, вряд ли. А так, конечно, можно. Ну, все время люди приходят, все время на уроках кто-то сидит. Какой рынок QA лучше для старта? Сан-Франциско или Лос-Анджелес? Лос-Анджелес, конечно. Все, что за пределами Кремниевой долины, лучше. Соотношение спроса и предложения намного лучше. Просто здесь много предложений. Вот представьте себе, сколько здесь из Индии программистов там на визе, да, H1 там, или потом они потихоньку получают грин-карты. Вот их жены, им-то как жить? Ну вот как им жить? Вот они массово идут в QA. Например, то есть здесь предложение очень большое. Есть ли у вашего канала страйки? Нету. Ну, те, которые были у меня когда-то, это проплаченные были. Там я знаю, кто проплачивал, я знаю, кому проплачивал, я знаю, за что проплачивал, там и так далее. Это были такие истории. Но нет, о чем мне? Я же не нарушаю ничего, я так аккуратненько. Я специально не нарываюсь на страйки. Ну, то есть, я знаю, что есть вещи, которые нельзя делать. Я не делаю. Россия и свобода несовместимы. Свобода – это же то, как вы себя чувствуете. Для кого-то они беспредельно совместимы. И нет свободы за пределами России. Понимаете? А кто-то скажет, что это тюрьма народов. И оба правы. Не то, что кто-то из них вот не прав. Они все правы. Не думал я написать книгу по тестированию. Я не хочу писать книгу по тестированию, потому что книг по тестированию много. И я ничего в этот мир не принесу нового, если я напишу книгу про тестирование. То есть ничего не сделаю для того, чтобы мир стал лучше. По сравнению с тем, что я могу сделать. Ну, что же я буду? Так. Когда ваши тестировщики перекатят тред номер 193? Я не знаю, о чем речь, правда. Чего перекатить, куда перекатить? Я не понял, о чем речь. Как так получилось, что вы не добрались до прекрасных пляжей в Майами, там, Саня? Ну, мы не хотели на пляж. Просто мы не хотели. У нас были все возможности. Нам до пляжа пешком 10 минут. Мы просто не хотели. А мы и тут на пляже особо не ходим. Мы не пляжные люди. Так. Делаю ли я рекламу начинающим блогерам? У нас есть такая рубрика. Называется «Интервью с блогером». Значит, если есть какой-нибудь блогер начинающий, ну, начинающий, это хотя бы у него там десяток-два-то должно быть сюжетов, вот, он может сказать: «Михаил, вот я там хочу с вами интервью». Я говорю: «Давай, я пойду посмотрю, что у него там есть, и насколько он нам интересен». Ну, не всякий человек, как бы вот, конкретной аудитории может быть интересен. Поэтому я с удовольствием, как бы, я люблю показывать людей, открывать кого-то. Господи, это же такой кайф вообще невероятный. Вот. Ну, не то, что прямо как рекламу, но у нас есть плейлист. Вы можете посмотреть этот плейлист. Называется «Интервью с блогером». И там есть... Когда-то я активно это делал, сейчас довольно редко. Расскажите про траст. Почему американцы заключают траст и оставляют бенефиты трастам? Есть мнение, что если есть family trust, то дом не отберут, если что. Ну, давайте так, это же вопрос юридический на самом деле, да? То есть траст — это такая конструкция, которую создают адвокаты по определенным законам. И, ну вот давайте я вам пример приведу. Допустим, у меня есть какая-то картина, там, Пикассо. Картина дорогая, может быть, она стоит там 5 миллионов долларов, а может быть 25. Пусть стоит 25. Пусть будет Ренуар. 25 миллионов долларов картина у меня есть. И когда меня не станет, значит, эта картина перейдет по наследству к моей дочери. Соответственно, моя дочь должна будет с 25 миллионов долларов заплатить налог. И если бы я ей 25 миллионов оставил бы деньгами, то, ну, она в конце концов заплатила бы там половину в налог. Но это же картина, а у нее нет таких денег, чтобы 12 миллионов отдать за эту картину. То есть каждый раз надо как бы ее покупать, а потом ее дети, потом еще дети и так далее. Тогда мы говорим, мы создаем family trust, и мы эту картину кладем в траст. Она не принадлежит мне, она не принадлежит никому у нас в семье, она принадлежит семейному трасту. Вот некоторое такое юридическое лицо. Жив я, жив ли кто-то из моих потомков и так далее, не имеет никакого значения в том смысле, что владелец не менялся. То есть картина есть, она лежит, мы все ей пользуемся на тех основах, которые там прописаны в этом трасте, но вот, соответственно, налогов никто не платит. Например. Вот, да, как бы одна из фишек траста. Но есть такое понятие financial planning, вот эти financial planners, они как бы с этим занимаются. Вот. Смысл траста в том, чтобы не платить налоги. Но много разных трастов. Там recoverable, там такие-сякие. Есть еще такое понятие probate. Трасты позволяют, там, family trust позволяет обойти probate. Probate — это когда вот человек умер, и его имущество не переходит, там, скажем, к детям, а объявляется на 6 месяцев, значит, такой период, когда каждый может, ну, кто там, кто хочет, может прийти и сказать: а я тоже имею право. Вдруг какие-то люди там пришли неизвестно откуда. Может быть, у меня там был, не знаю, там, какой-то внебрачный ребенок какой-то. Я не знаю, там, 30 лет назад никто не знал, и вот он сейчас возник. Так вот, когда у вас есть траст, там написано, кто получает что. Есть еще завещание, конечно, да, есть завещание, но есть траст, и оно там лежит, и никто не может со стороны подойти и так далее. Поэтому family траст, такой траст, секой. Там это сложное хозяйство, это не то, чтобы вот там как-то так вот одна хохмочка и все. Выиграли я грин-кард в этот раз. Ну, Что сказать? Если вам суждено выиграть, то выиграйте, а если не суждено, то нет. Если я не пройду интервью по автоматизации в компанию Amazon, поставят ли они где-нибудь галочку? Если я подамся к ним опять через год, то меня даже не пригласят? Нет, абсолютно, никакой связи нет. Если вы там что-нибудь украдете или морд кому набьете, это один разговор. А если просто не возьмут вас на работу, ничего страшного. Так. Спасибо, говорит, что у нас рекламы нет на канале. Не, ну я же все-таки хочу, чтобы люди смотрели. Я же не хочу их оттолкнуть. Что мне? Так. Так. Как вы думаете, нужны Америке люди в возрасте за 50+? И что ждет этих людей в США, если нет друзей и родственников иммигрантов? Я вам так скажу. Не надо беспокоиться об Америке и чего ей нужно. Вы о себе. Вот вы спросите себя, мне в возрасте за 50, допустим, да, или там моей маме, вот мне или моей маме в возрасте за 50, ей или мне нужна Америка. И вот этот стартинг поинт такой, да, вы оттуда вы движетесь. Америке нужны все люди, которые на Земле есть. Америке все нужны, она рада им всем. В той мере, в какой они не нарушают законы, не садятся на шею обществу, а просто там живут добросовестно, улыбаются, работают. И как бы, так сказать, вливаются в общество. Вот и все. Поэтому вы скажите, Америке нужны те люди, которым нужна Америка. Вот и все. Америка вас не попрет, не погонит и не скажет вам, что вы как-то вот какой-то второго сорта. Как вы относитесь к критике Израиля? А Израиль с разных сторон критикует, я не знаю. Считаете ли вы, что это государство нелегитимно? Это я тоже не очень понимаю. Значит, ну, юридически оно легитимно. Было решение Организации Объединенных Наций. Страна признана там всеми, кем только можно. Не обязательно все ее признают, но она есть. Она как бы абсолютно... Нет, она легитимна, конечно. Она легитимна, она в Организации Объединенных Наций. Она абсолютно легитимна. Вот. Если вы смотрите с точки зрения таких как бы религиозных людей, которые считают, что Израиль должен быть создан мессией, что Организация Объединенных Наций не может сделать то, что должен был бы сделать мессия. Это правда. Ну, то есть, в рамках своей концепции они правы. Они говорят, но они живут там, они там не то что отказываются, но они при этом говорят, это не тот Израиль, который должен был, это какой-то еще там он промежуточный, ну, скажем так, говорит, что это вот тот самый, который должен был бы создать мессию, это не тот. Ну, это правда не так. Ну и чего? Какой есть, такой есть. Что теперь? Сегодня новость, что Россия скоро сможет быть автономной в случае краха мирового интернета. Значит, нас скоро изолируют, как в Северной Корее. Нет, ну подождите, если вы сами себя изолируете там. Только Рутюб с кремлевскими блогерами, рекламой и Mail.ru. Не, ну помилуйте, это же ваш выбор. Это же вы на выборы ходите. Вы можете сказать, а я за него не голосовал. Ну это правда, но там кроме вас люди тоже живут. Вас там много в стране. Я тоже за Трампа не голосовал. Ну и что теперь? Да. Бывал я на Аляске. Да. Сказочные места обязательно побывайте. Бывал. Если бы вы... Я, значит, купил дом на колесах и поехали путешествовать по США. Получился бы более интересный контент, чем на самолете. Ну, помоложе был бы, может, поехал, не знаю. У меня нет такого, знаете, с домом путешествовать. На машине я еще могу. Там, в гостинице остановился, там, в приличном месте погулял, туда-сюда походил. Где-нибудь в даунтауне, в хорошем месте встал. Ну, что же мне надо в доме-то? В каких городах БР есть ограничения в подъеме цен на аренду жилья? Это называется rent-control. И этот самый rent-control вы можете погуглить на rent-control in California. И там, по-моему, 15 городов. Сан-Хосе, Mountain View, вот 2 года назад подключился. Сан-Франциско, Беркли. Вот тут. А может еще где, я не знаю. Я могу погуглить прямо сейчас, но я не знаю, насколько это rent-control cities, да, пусть будет Сан-Франциско, Bay Area. Прямо так, не по Калифорнии, а прямо по Бэйэри. Вот написано 5. 5 населенных пунктов у нас тут пишут. Что пишут? Какие 5? Так, что-то пишет Беркли с 80-го года. Фриман, окей. Беркли, Фриман с 17-го. Хейвор, это там с той стороны залива, с 83-го. Окленд, Сан-Франциско. Это, наверное, старый материал. Я не знаю. Потому что уже с 16-го года Mountain View и уже, по-моему... И Сан-Озе, по-моему, тоже. Да. Как насчет работы по внутренней отделке, ремонт квартир? В Сакраменто, например, можно зарабатывать вновь прибывшему? Насколько я понимаю, да, там очень многие занимаются строительством. Там еще и тракеров много, но, в общем-то, да, очень многие люди там работают на стройке. Страховка покрывает выплаты за дом в случае смерти заемщика? Нет. Есть страховка жизни. Вот на случай смерти есть страхование жизни. И, значит, допустим, если у меня есть займ, там, не знаю, на $1 миллион, то я хочу, чтобы у меня было, ну, как минимум на $1 миллион, чтобы у меня был life insurance, страхование жизни, чтобы, если что, так у моей семьи есть деньги. Так. Окей. Так. Какой продолжительности может быть рецессия? Вы знаете что? Тут такой вопрос. Рецессией называется промежуток времени в течение... То есть мы говорим так, рецессия наступила, если в течение, по-моему, 2 кварталов снижался валовый продукт национальный. По-моему, так. Я не берусь точно сказать, но по-моему. Там речь идет о 2 кварталах. А дальше, ну, он сколько-то там побудет, потом начнет там повышаться. Ну, кончилась рецессия. То есть, технически, рецессия может быть там 3 месяца, 4 месяца. То есть, может быть очень непродолжительной. Что растет в продолжительности от рецессии к рецессии? Очень интересно. Если мы посмотрим, начиная там с 50-х годов, вот да, за последние там 60-70 лет, мы посмотрим на такой показатель, сколько времени уходит на восстановление уровня занятости, не уровень валового национального продукта, а уровня занятости, то мы видим, что больше, все больше и больше времени уходит на то, чтобы нанять этих людей, которые потеряли работу. Потому что у нас сейчас такой технологический прорыв, что когда наступает рецессия, очень востребованы технологии, чтобы поднять производительность труда за меньшие деньги. Получается такая история, что эти люди уже не нужны. Вот там мы вышли из рецессии, там вроде, а уже мы перестроились, и эти люди не нужны. Поэтому, скажем, если когда-то уходило 3 месяца там, на то, чтобы всех этих людей снова нанять, потом там год, потом 2, потом 4-5 лет может уходить. Вот сейчас мы в таком положении находимся. Может быть, 4-5 лет, уже нет уже рецессии, уже все хорошо, все цветет и пахнет. Понимаете? Поэтому... Такая вот история интересная. Какой из штатов наиболее благоприятен для небольших 80-90 тысяч инвестиций в недвижимость? Я человек калифорнийский, поверьте правильно. Значит, и не вообще калифорнийский, а вот из конкретно из Бэйэри, из Кремниевой долины. Для меня инвестиции в недвижимость, это когда за 10 лет сумма удваивается. Я даже не говорю о том, что оно там сдается и какие-то деньги там идут. Это такая мелочь. По сравнению с тем, что деньги удваиваются за 10 лет. Потом, вы же не берете за полную стоимость там наличкой. Вы берете, там, скажем, 20% положил. Ну, я положил дом за 1 миллион. Ты кладешь 200 тысяч. Проходит 10 лет, а он уже 2 миллиона. Твои 200 тысяч за 10 лет превратились в 2 миллиона. Ты, может быть, даже еще заработал что-то там по мелочи, пока ты сдавал это все. Но понимаете, о чем мы говорим? Поэтому мы вот к такому уровню привыкли. Есть люди, которые совершенно по-другому. Вот у нас есть тут знакомые, у них нет там много денег. Они покупают там какой-нибудь комплекс там, из 12 квартир где-нибудь в Индианаполисе. И он, там, может быть, они за него дали 30 тысяч, но он там, допустим, я от балды, ну там, скажем, 40 тысяч в год они получают вот, и живут на эти деньги. Оно не растет в цене совершенно, оно просто дает, вот с него качают вот этот самый, и доход с него идет. Поэтому, какой штат, ей-богу, я не знаю никого, кто бы сказал, что вот инвестор, что я вот инвестирую все в одном штате. Там начинается диверсификация, думаешь, такой штат, сякой штат, большой мегаполис, маленький мегаполис. Там миллион факторов, которые важны. Ну, допустим, вы сделали инвестицию, вы должны сдать. Значит, должен быть достаточно большой мегаполис, чтобы там всегда нашелся, кто снимет. Если это поселок какой-нибудь, так может там и не найдешь жильца. Я вот читал, там какой-то мужик пишет, что вот там, если меньше 700 тысяч населения, так он даже и не будет ничего там покупать. Вот у него был критерий 700 тысяч, меньше не берем. Отец был в Америке два раза, по 5 месяцев. Помогал с детьми. Позвонили из консулата, отменили визу, без объяснений. Ну, даже я не знаю, это, конечно, свинство, но если он ничего такого не совершал, вы могли бы, может быть, там пойти к иммиграционному адвокату и как-то, так сказать, попросить его поучаствовать в этом процессе, пусть бы они объяснили, пусть бы чего. Ну, то есть, с другой стороны, знаете, что происходит? Действия консулатов, они там на месте происходят, в других странах, и местные, как бы, американские начальники, они не имеют полного контроля над тем, что там происходит, то есть так, где-то, как-то, чего-то, но у них там местные условия, они могут из своих соображений, поэтому можете попробовать, я не знаю, если они позвонили и сказали, что виза отменяется, значит, какая-то причина у них есть. То есть 100%. То есть никто просто так не станет ничего отменять и звонить, об этом говорить. То есть что-то произошло. То есть как бы из вашей истории этого не видно, но что-то произошло. Это очевидно. Насколько сильно может пострадать IT-сектор от возможной рецессии? Пострадает ли аутсорсинг в Украине, например? Ну, во время рецессии больше всего и в первую очередь страдает именно аутсорсинг. То есть, так же, как, например, во время рецессии первым делом избавляются от каких-то luxury properties, там, где они не живут, ну, скажем, дачи какие-то, там, гольфовые, там, кондоминиумы на гольфовых полях, там, и так далее. То есть, надо сбросить. Вот сбрасывают в первую очередь то, без чего можно обойтись. По опыту прошлых лет я могу сказать, что аутсорсинг в первую очередь летит. Из того, что здесь на местности, в первую очередь летят те, кто на визе H1B. Их увольняют первыми. Ну, не обязательно первыми, но они гораздо в большей степени, значит, подвержены. Так что пострадает, да, и в Украине пострадает, и в Индии пострадает. Значит, насколько пострадает... Привет. Значит, я просто в трансляции, мне еще там 10 минут. Значит, насколько пострадает именно... IT-сектор. Вы знаете, я рассказывал на эту тему. Мы пережили три рецессии. Одна была вот в начале 90-х, вторая была вот обвал интернет-бума, и третья была, вот как мы все с вами, наверное, уже помним, там 2009, 8, 9. И IT, конкретно в Кремниевой долине, пострадал из трех рецессий только один раз. Это было когда обвалился интернет-бум, потому что вот весь гадюшник был прямо здесь. Но когда пострадал интернет-бум, кризис в IT был локальным. Скажем, в Лос-Анджелесе никакого кризиса не было. В Чикаго не было, в Нью-Йорке не было, нигде не было. То есть, я вот, например, когда смотрю на нашу операцию, вот как на школу, и я спрашиваю себя, вот если будет там очередной обвал там или что-то, я говорю, да, но у меня студенты по всей стране, даже так и за границей есть чуть-чуть, но мы же по всей стране, мы не зависим уж так прямо сильно от... Потому что если будет кризис в Чикаго, например, айтишный, мы этого не почувствуем. Мы, конечно, почувствуем в Кремниевой долине, поскольку у нас есть операции такие живые, да, приходят люди там и так далее. Но, скажем, в онлайновом бизнесе может вообще никак не сказаться. Так что такая вот история. Может быть такое, что я заполнил левую страничку на Green Card, и мне выдали левый confirmation номер. Такое возможно сделать технически? Я думаю, что это не так обычно происходит. Есть сайты, которые говорят, мы за тебя заполним, так, а ты вот здесь вот все заполни формочку и заплати там какие-то денежки. Вот. И вам дают какой-то confirmation number, который не является confirmation number от государства нашего, а является confirmation number вот от этого вот сервиса, который с вас деньги взял. Такое я могу себе представить. Изучаете ли вы законы штатов? Нет. Правоприменительную практику? Нет. Ну как по жизни? Вот ты живешь там, читаешь в газетах, сталкиваешься. Ну что ж, я специально буду на курсы ходить, что ли? Но я как бы не делаю того, что я знаю, что нельзя делать. Я никого не бью, я не ворую, не наношу ущерб там чьей-то собственности и так далее. Ну что же я? Хотя, конечно, мы периодически сталкиваемся с ситуациями, когда приходится пойти и разобраться с тем, вот как работают вот законы вот в этой области или в той. Ну, например, когда я проходил лицензирование вот этой школы, мне пришлось разобраться с той частью законодательства, которая относится к лицензированию школ. Я еще консультанта там нанимал, который меня там посвящал там и так далее. Ну, конечно, надо знать. Наткнулся на пример бизнеса, когда берут в аренду дом и сдают комнаты на Airbnb. Судя по видео в YouTube, людям удается так хорошо заработать. Ваше мнение? Ну, эта хохмочка, она уже довольно давно существует, как бы обсуждается несколько лет. Там показывали каких-то людей, которые типа очень успешны. Я знаю людей, которые этим занимаются здесь, в Кремниевой долине. Не могу сказать, что они как-то очень здорово зарабатывают. Но опять, если они живут там, я не знаю, в Харькове, и у них там есть какие-то деньги, и они на эти деньги здесь вот сняли дом в Америке, да? Сняли дом, договорились с каким-то риэлтором там, или, не знаю, соседским там пареньком, который за этим всем присматривает там и так далее, и так далее. То вот для них это может быть существенной суммой. Но это труд, это не просто так, понимаете? Это же не просто сдавать на Airbnb. Это нужно, чтобы кто-то пришел, убрал. Правильно? Привел все это в порядок, там, запустил. И так далее. Это какая-то работа существует. Либо ты живешь сам в этом доме и там сам все это делаешь, либо если ты удаленно, ну, есть такой бизнес, но он не то, что это, знаете, какая-то манна небесная. Да. Говорит, видите, здесь дядя, а в Польше это пан Михаил. А вместе мы панове. Да, ладно. А вы тогда будете Оксана, а вы будете Паненко, да? Или пани, я не знаю, там в каком возрасте. Такая молоденькая девочка, вы будете Паненко. Так. В Китае много недорогой молодой рабочей силы. Поэтому производство в основном там уже концентрируется. Это не потому, что там ее много молодой и так далее, а это в первую очередь потому, что Соединенные Штаты не хотят этого делать в Соединенных Штатах. Хотели бы у себя делать, обошлись бы без Китая прекрасно. Принято решение, вот, да, или, скажем так, экономически, вот туда сдвигается, куда-то сдвигается, из страны сдвигается. Соединенные Штаты не хотят быть страной пролетариат. Особенно они не хотят быть страной, в которой трубы, значит, дымят, в которой угольная пыль по всей стране расползается, экологические катастрофы со всех сторон, значит, гнобят народ. Вот они этого не хотят. Это давно все началось. В Мексику выводили производства, которые там не очень экологичные. Надо сказать, что Мексика в этом смысле сейчас стала переборчивой и сама не только не берет из США какие-то такие неэкологические производства, она свои куда-то переводит там на Филиппины и так далее. Сейчас никто этого не хочет. А Китай весь загрязнен. Понимаете? Дело не в том, что там много недорогой, молодой, рабочей силы. Дело все в том, что там жить невозможно. Настолько они загрязняют атмосферу и воду и все на свете. Понимаете? Поэтому, если бы они ставили фильтры, если бы они поддерживали уровень экологии такой, как мы поддерживаем здесь, может быть, оно бы не было таким дешевым. Это ведь происходит за счет разрушения планеты, за счет разрушения экологии. Мы все за эту недорогую рабочую силу платим тройную, десятерную цену. Бег на месте укрепляющий. Так, когда начались текущие онлайн-курсы? А вот в четверг, на прошлой неделе. Следующие, 4 апреля. Так. Так. К следующим выборам президента. Есть ли политик, которого считаете адекватным кандидатом? Ну, откуда же я знаю? Ну, пусть они как-то выдвинутся. Вот там сейчас два десятка демократов, значит, рассматривают, ну, пишут, что там 21 демократ, которые думают о том, чтобы выставить свою кандидатуру. Это все обсуждается, это спекуляции. Я не знаю, кто это все читает, поскольку это понятно, что это спекуляции. Буквально пару месяцев еще пройдет, вот где-нибудь февраль, да, вот что там, январь, февраль. В феврале мы уже увидим, как люди начнут выдвигать свои кандидатуры. И буквально в течение пары месяцев большинство из тех, кто заявит о своем интересе, мы о них уже узнаем. Какие-то тузы могут присоединиться попозже. Им не обязательно спешить. Они могут сказать: ну, я гляну, если там мелочевка всякая, и действительно без меня никуда, они могут попозже подойти. Вот. А если пойдут серьезные такие, знаете, серьезная карта пойдет, то кто-то может сказать: я тогда не буду. Смысла нет. Это такая игра тоже интересная. Поглядим. Так, из Новой Зеландии у нас тут. Так. Могу поехать в Америку с грин-карта. 21 год, в Америке нету никаких знакомых. Ну, если грин-карта есть, приезжайте. Чё? Так, и английском язык не знаю. Ну, вам не скажут, не знаешь язык, езжай обратно. Вам этого не скажут. Я не знаю, вам оно нужно или нет, это отдельный вопрос, но смотрите сами. Ага, Михаил, так. Привет, Ски Вест. Мы с вами ехали с тусовки из Бока-Ратон в Халандейл. Понимаю. Так, а почему Ки Вест? Как вы туда попали? Интересно. Так, Руслан говорит, что так, говорят, что мануальное тестирование скоро станет ненужным. Мол, все будет автоматизироваться с помощью разных тулов. Что вы думаете по этому поводу? Это говорят, вот столько, сколько я занимаюсь вот этим, столько и говорят, вот 25 лет уже скоро говорят. Ну, безусловно, сдвиг в сторону автоматизации существует, он как бы заметен, это происходит. Но не то, чтобы станет ненужным, это вы не с теми людьми разговариваете просто. Безусловно, какое-то количество ручного тестирования останется. Так, ох ты тут, смотри. Идет целая полоса, значит, удаленных сообщений. Это Ярослав тут у нас лютует. Так, много-много. Это, видно, какая-то дискуссия возникла. Между собойчик какой-то. Опа, удалял-то. Так. Вот мы пришли к тому месту, где я сел в кресло и звук пропал. Я понял. А как же пропал? Я кнопку вроде нажал. Так, нет звука. Так. При переезде в США, как быть с фамилией? Если разные окончания у мужа и жены, это не будет проблемы? Нет, абсолютно. Кому какое дело? Фамилия ваша, вы и разбираетесь. Так. Изображение исчезло, звук появился. Так, издеваются. Какое количество человек обычно смотрит ваш стрим онлайн? Вот это вопрос хороший. Вот сейчас нас немного, 461. Вообще, бывает, что человек 600-650, вот некоторое время назад там что-то до 1000 доходило. Я не знаю, с чем это связано. Грин-карт, лотерея, там, чего там. Так. Так. Ну, что ж тут. Вы знаете чего? Мы по времени, конечно, уже. По времени мы уже исчерпали наш ресурс. Так, ну давайте я гляну так быстро, если там что-нибудь. Так. Будет ли совместное видео с Романом Степановым? Ну вот мы собирались. Я как-то давно с ним не общался, но собирались. Так. Какое у меня отношение к Турции и Эрдогану? К Турции хорошее, к Эрдогану плохое. Такой тоже маленький диктатор, как бы, да. Ну, собственно, и страна тоже такая, понимаете, с традициями. Но все-таки я бы сказал, что из исламских стран Турция как бы более была наиболее такой передовой, где религия не играла такой важной роли в жизни общества и так далее. Да, ну не знаю, что сказать. Хорошо отношусь, почему? Да. Так. Ну, тут еще есть какие-то вопросы. Да. Ну, ребят, мы в принципе исчерпали повестку дня. Поэтому давайте мы тогда на сегодня, значит, завершим. И до скорых встреч тогда. Счастливо!